Воровка, сидя на самом крепком стуле, хохотал. Стул под ним скрипел. Потирая пухлые теплые ладони, начинал говорить отец. «Позволь, Тимофей. С одной стороны, конечно, и интеллигенты практики, влагая свою энергию в дело промышленности и проникаясь в аппарат власти, с другой стороны, заветы недавнего прошлого. Со всех сторон плохо говоришь», — кричал Воровка. И Клим соглашался. «Да, отец плохо говорит, и всегда оправдываясь, точно нашаливший». Мать тоже соглашалась с Воровкой. «Тимофей Степанович прав», — решительно заявляла она. «Жизнь оказалась сложнее, чем думали. Многое, принятое нами на веру, необходимо пересмотреть». Она говорила немного, спокойно и без необыкновенных слов, очень редко сердилась, но всегда не по-летнему, шумно и грозно, как мать Лидии, а по-зимнему. Красивое лицо ее бледнело, брови опускались. Вскинув тяжелую, пышно причесанную голову, она спокойно смотрела выше человека, который рассердил ее, и говорила что-нибудь коротенькое, простое. Когда она так смотрела на отца, Климу казалось, что расстояние между ею и отцом увеличивается, хотя оба не двигаются с места. Однажды она очень по-зимнему рассердилась на учителя Томилина, который долго и скучно говорил о двух правдах: правде истине и правде справедливости. «Довольно». Тихо, но так, что все замолчали, сказала она: «довольно бесплодных жертв. Великодушие и наивно. Время поумнеть». «Да ты с ума сошла, Вера!» — ужаснулась Мария Романовна и быстро исчезла, громко топая широкими, точно копыты лошади, каблуками башмаков. Клим не помнил, чтобы мать когда-либо сконфузилась, как это часто бывало с отцом. Только однажды она сконфузилась совершенно непонятно. Она подрубала носовые платки, а Клим спросил ее: «Мама, что значит «не пожелай жены ближнего твоего»?» «Спроси у учителя», — сказала она и, тотчас же покраснев, торопливо прибавила: «Нет, спроси отца». Когда говорили интересное и понятное, Климу было выгодно, что взрослые забывали о нем. Но если споры утомляли его, он тотчас напоминал о себе, и мать или отец изумлялись: «Клим, как ты еще здесь?» О двух правдах спорили скучно. Клим спросил: «А почему узнают, когда правда, когда неправда?» «А? А?» — вопросительно и подмигивая воскликнул отец. «Смотрите-ка!» Воровка, обняв Клима, ответил ему: «Правду, брат, узнают по запаху. Она едко пахнет». «Чем?» «Луком! Хреном!» Все засмеялись. А Таня Куликова печально сказала: «Ах, как это верно! Правда тоже вызывает слезы, да, Томилин?» Учитель молча осторожно отодвинулся от нее. А у Тани порозовели уши, и, наклонив голову, она долго неподвижно смотрела в пол под ноги себе. Клим довольно рано начал замечать, что в правде взрослых есть что-то неверное, выдуманное. В своих беседах они особенно часто говорили о царе и народе. Коротенькое, царапающее словечко «царь» не вызывало у него никаких представлений до той поры, пока Мария Романовна не сказала другое слово. «Вампир!» Она сказала это, так сильно встряхнув головой, что очки ее подскочили выше бровей. Вскоре Клим узнал и незаметно для себя привык думать, что царь — это военный человек, очень злой и хитрый. Недавно он обманул весь народ. Слово «народ» было удивительно емким. Оно вмещало самые разнообразные чувства. О народе говорили жалобно и почтительно, радостно и озабоченно. Таня Куликова в чем-то явно завидовала народу. Отец называл его страдальцем, а Воровка — губошлепом. Клим знал, что народ — это мужики и бабы, живущие в деревнях. Они по средам приезжают в город продавать дрова, грибы, картофель, капусту. Но этот народ Он не считал тем настоящим, о котором так много и заботливо говорят, сочиняют стихи, которого все любят, жалеют и единодушно желают ему счастья. Настоящий народ. Клим воображал неисчислимой толпою людей огромного роста, несчастных и страшных, как чудовищный нищий Вавилов. Это был высокий старик, в шапке волос, курчавых, точно овчина. Грязно-серая борода обросла его лицо от глаз до шеи. Сизая шишка носа едва заметна на лице, рта совсем не видно, а на месте глаз тускло светятся осколки мутных стекол. Но когда Вавилов рычал под окном: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» В дремучей бороде его разверзалась темная яма, в ней грозно торчали три черных зуба, и тяжко шевелился язык, толстый, круглый, как пест. Взрослые говорили о нем с сожалением, милостыню давали ему почтительно. Климу казалось, что они в чем-то виноваты перед этим нищим, и, пожалуй, даже немножко боятся его, так же, как боялся Клим. Отец восхищался. — Это обиженный Илья Муромец, гордая сила народная, — говорил он. А нянька Евгения, круглая и толстая, точно бочка, кричала, когда дети слишком шалили: — Вот я Вавилова позову! По ее рассказам, нищий этот был великий грешник и злодей. В голодный год он продавал людям муку с песком, с звездкой, судился за это и стратил все деньги свои на подкупы судей. И хотя мог бы жить в скромной бедности, но вот нищенствует. Это он со зла на показ людям делает, — говорила она, и Клим верил ей больше, чем рассказам отца. Было очень трудно понять, что такое народ. Однажды летом Клим, Дмитрий и дед ездили в село на ярмарку. Клима очень удивила огромная толпа празднично одетых баб и мужиков, удивила обилие полупьяных, очень веселых и добродушных людей. Стихами, которые отец заставил его выучить и заставлял читать при гостях, Клим спросил дедушку: «А где же настоящий народ, который стонет по полям, по дорогам, по тюрьмам, по острогам, под телегой ночуя в степи?» Старик засмеялся и сказал, махнув палкой на людей: — Вот это он и есть, дурачок. Клим не поверил. Но когда горели дома на окраине города, и Томилин привел Клима смотреть на пожар, мальчик повторил свой вопрос. В густой толпе зрителей никто не хотел качать воду. Полицейские выхватывали из толпы за шиворот людей, бедно одетых, и кулаками гнали их к машинам. — Экий народ! — проворчал учитель, сморщив лицо. — Разве это народ? — спросил Клим. — Ну а кто же, по-твоему? — А пожарные — народ? — Конечно, не ангелы. — Почему ж только пожарные гасят огонь, а народ не гасит? Томилин долго и скучно говорил о зрителях и деятелях, но Клим, ничего не поняв, спросил: — А когда же народ стонет? — А тебе после расскажу об этом, — обещал учитель и забыл рассказать. Самое значительное и очень неприятное рассказал Климу о народе отец. В сумерках осеннего вечера он, полураздетый и мягонький, как цыпленок, уютно лежал на диване. Он умел лежать удивительно уютно. Клим, положив голову на шерстяную грудь его, гладил ладонью лайковые щеки отца, тугие, как новый резиновый мяч. Отец спросил, что сегодня говорила бабушка на уроке закона Божия. — Жертвоприношение Авраама. — Ага. Как же ты это понял? Клим рассказал, что Бог велел Аврааму зарезать Исаака. А когда Авраам хотел резать, Бог сказал: — Не надо, лучше зарежь барана. Отец немного посмеялся, а потом, обняв сына, разъяснил, что эту историю надобно понимать иносказательно. Бог — это народ. Авраам — вождь народа. Сына своего он отдает в жертву не Богу, а народу. Видишь, как просто? Да, это было очень просто, но не понравилось мальчику. Подумав, он спросил: — А ты говоришь, что народ страдалец? — Ну да, потому он и требует жертв. Все страдальцы требуют жертв, все и всегда. — Зачем? — Дурачок, чтоб не страдать, то есть чтоб его народ научили жить, не страдая. Христос тоже Исаак, Бог-Отец отдал его в жертву народу. Понимаешь, тут та же сказка о жертвоприношении Авраамовым. Клим снова задумался, а потом осторожно спросил: «Ты вождь народа?» На этот раз задумался отец, прищурив глаз. Но думал он недолго. «Видишь ли, мы все Исааки. Да, например, дядя Яков, который сослан, Мария Романовна и вообще наши знакомые. Ну, не совсем все, но большинство интеллигентов обязано приносить силы свои в жертву народу». Отец говорил долго, но сын уже не слушал его, и с этого вечера народ встал перед ним в новом освещении, не менее туманном, чем раньше, но еще более страшноватом. И вообще, чем дальше, тем все труднее становилось понимать взрослых, труднее верить им. Настоящий старик очень гордился своим училищем для сирот и интересно рассказывал о нем. Ну вот он привез внуков на рождественскую елку в это хваленое училище, и Клим увидал несколько десятков худеньких мальчиков, одетых в полосатые, синие с белым, как одевают женщин-арестанток. Все мальчики были бритоголовые, у многих на лицах золотушные язвы, и все они были похожи на оживших солдатиков из олова. Стоя около некрасивой елки в три ряда в форме буквы «П», они смотрели на нее жадно, испуганно и скучно. Явился толстенький человечек с голым черепом, с желтым лицом, без усов и бровей, тоже как будто уродливо распухший мальчик. Он взмахнул руками, и все полосатые отчаянно запели: «Ах ты, воля, моя воля, золотая ты моя!» Открыв рты, точно рыба на суше, мальчики хвалили царя. «Знать проведал наш родимый про житье-бытье нужду, знать увидел наш кормилец горемычную слезу». Это было очень оглушительно. А когда мальчики кончили петь, стало очень душно. Настоящий старик отирал платком вспотевшее лицо свое. Климу показалось, что кроме пота по щекам деда текут и слезы. Раздачи подарков не стали дожидаться, у Клима разболелась голова. Дорогой он спросил дедушку: «Они любят царя?» «Разумеется», — ответил дедушка, но тотчас сердито прибавил: «Они мятные пряники любят». А помолчав, прибавил еще: «Они есть любят». Неловко было подумать, что дед хвостун, но Клим подумал это. Бабушка, толстая и важная, в рыжем кашемировом капоте, смотрела на все сквозь золотой лорнет и говорила тягучим, укоряющим голосом: «Вала у меня в доме!» Все бывшее у нее в доме было замечательно, сказочно хорошо, по ее словам, но дед не верил ей и насмешливо ворчал, раскидывая сухими пальцами седые баки свои: «У вас, Софья Кирилловна, была, очевидно, райская жизнь». Тяжелый нос бабушки обиженно краснел, и она уплывала медленно, как облако на закате солнца. Всегда в руке ее французская книжка с зеленой шелковой закладкой, на закладке вышиты черные слова: «Бог знает, человек только догадывается». Бабушку никто не любил. Клим, видя это, догадался, что он неплохо сделает, показывая, что только он любит одинокую старуху. Он охотно слушал ее рассказы о таинственном доме. Но в день своего рождения бабушка повела Клима гулять и в одной из улиц города, в глубине большого двора, указала ему неуклюжее, серое, ветхое здание в пять окон, разделенных тремя колоннами, с развалившимся крыльцом, с мезонином в два окна. «Вот мой дом». Окна были забиты досками, двор завален множеством полуразбитых бочек и корзин для пивных бутылок, засыпан осколками бутылочного стекла. Среди двора сидела собака, выкусывая из хвоста репейник, и старичок с рисунка из надоевшей Климу сказки о рыбаке и рыбке, такой же лохматый старичок, как собака, сидя на ступенях крыльца, жевал хлеб с зеленым луком. Клим хотел напомнить бабушке, что она рассказывала ему не о таком доме, но, взглянув на нее, спросил, — ты о чем плачешь? Бабушка не ответила, выжимая слезы из глаз маленьким платочком, обшитым кружевами. Да, все было не такое, как рассказывали взрослые. Климу казалось, что различия это понимают только двое — он и Томилин, личность неизвестного назначения, как прозвал учителя Воравка. Учителя Клим видел нечто таинственное. Небольшого роста, угловатый, с рыжей, расколотой надвое бородкой и медного цвета волосами до плеч. Учитель смотрел на все очень пристально и как бы издалека. Глаза у него были необыкновенны. На белках мутно-молочного цвета выпуклые золотистые зрачки казались наклеенными. Ходил Томилин в синем пузыре рубахи и из какой-то очень жесткой материи, в тяжелых мужицких сапогах, в черных брюках. Лицо его напоминало икону святого. Всего любопытнее были неприятно красные, боязливые руки учителя. Первые дни знакомства Клим думал, что Томилин полуслеп, он видит все вещи не такими, каковы они есть, а крупнее или меньше. Оттого он и прикасается к ним так осторожно, что было даже смешно видеть это. Но учитель не носил очков, и всегда именно он читал вслух лиловатые тетрадки, перелистывая страницы нерешительно, как будто ожидая, что бумага вспыхнет под его раскаленными пальцами. Он жил в мезонине Самгиных уже второй год, ни в чем не изменяясь, так же, как не изменился за это время самовар. После чая, когда горничная Малаша убирала посуду, отец ставил пред Томилиным 2 стеариновые свечи, все усаживались вокруг стола. Воравка морщился, точно ему надо было принять рыбий жир, морщился и ворчливо спрашивал, что... Опять чтение премудрости сиятельного графа. Затем он прятался за рояль, усаживаясь там в кожаное кресло, закуривал сигару, и в дыму ее глухо звучали его слова. Ребячество, шалит барин. Мыслитель, тоже неодобрительно мычал доктор, приклебывая пиво. Доктор неприятен, он как будто долго лежал в погребе, отсырел там, оброс черной плесенью и разозлился на всех людей. Он, должно быть, неумный. Даже хорошую жену не мог выбрать. Жена у него маленькая, некрасивая и злая. Говорила она редко, скупо. Скажет 2-3 слова и надолго замолчит, глядя в угол. С нею не спорили, и вообще о ней забывали, как будто ее и не было. Иногда Климу казалось, забывают о ней нарочно, потому что боятся ее. Но ее надорванный голос всегда тревожил Клима, заставляя ждать, что эта остроносая женщина скажет какие-то необыкновенные слова, как она это уже делала. Однажды Воравка вдруг рассердился, хлопнул тяжелой ладонью по крышке рояля и проговорил точно дьякон, «Чепуха! Всякое разумное действие человека неизбежно будет насилием над ближними или над самим собой». Клим ожидал, что Воравка скажет еще «Аминь», но он ничего не успел сказать, потому что заворчал доктор. «Наивничает граф, Дарвина не читал». «Дарвин — дьявол». Громко сказала его жена, доктор кивнул головой так, как будто его ударили по затылку, и тихонько буркнул «Вламова слиться». На Воравку кричала Мария Романовна, но сквозь ее сердитый крик Клим слышал упрямый голос докторши. «Он внушил, что закон жизни зло!» «Довольно, Анна!» — ворчал доктор. Отец начал спорить с учителем о какой-то гипотезе, о Мальтусе. Воравка встал и ушел, увлекая за собой ленту дыма сигары. Воравка был самый интересный и понятный для Клима. Он не скрывал, что ему гораздо больше нравится играть в преферанс, чем слушать чтение. Клим чувствовал, что и отец играет в карты охотнее, чем слушает чтение, но отец никогда не сознавался в этом. Воравка умел говорить так хорошо, что слова его ложились в память, как серебряные пятачки в копилку. Когда Клим спросил его, что такое гипотеза, Он тотчас ответил, — это собачка, с которой охотится за истиной. Он был веселее всех взрослых и всем давал смешные прозвища. Клима посылали спать раньше, чем начиналось чтение или преферанс, но мальчик всегда упрямился, просил, — я посижу еще немножечко, немножечко. — Нет, как он любит общество взрослых, — удивлялся отец. После этих слов Клим спокойно шел в свою комнату, зная, что он сделал то, чего хотел, заставил взрослых еще раз обратить внимание на него. Но иногда отец спросил, — а ну-ка, почитай размышления от строки «Ты, считающий жизнью завидную». Клим протягивал правую руку в воздухе, левый держался за пояс штанов и читал нахмурясь, — упоение лестью бесстыдную, волокитство, обжорство, игру, пробудись. Воровка хохотал до слез, мать неохотно улыбалась, а Мария Романовна пророчески в полголоса говорила ей, — он будет честным человеком. Клим видел, что взрослые все выше поднимают его над другими детьми. Это было приятно. Но изредка он уже чувствовал, что внимание взрослых несколько мешает ему. Бывали часы, когда он хотел и мог играть так же самозабвенно, как вихрастый, гробоносый Борис Воровка, его сестра, как брат Дмитрий, и белобрысые дочери доктора Сомова. Так же, как они, Клим пьянел от возбуждения и терял себя в играх. Но лишь только он замечал, что кто-то из больших видит его, он тотчас трезвел от боязни, что увлечение игрою не изводит его в ряд обыкновенных детей. Ему всегда казалось, что взрослые наблюдают за ним, ждут от него особенных слов и поступков. Вместе с тем он замечал, что дети все откровеннее не любят его. Они смотрели на него с любопытством, как на чужого, и тоже, как взрослые, ожидали от него каких-то фокусов. Но его мудреные словечки и фразы возбуждали у них насмешливый холодок, недоверие к нему, а порой и враждебность. Клим догадывался, что они завидуют его славе, славе мальчика и исключительных способностей. Но все-таки это обижало его, вызывая в нем то грусть, то раздражение. Ему хотелось преодолеть недружелюбие товарищей, но он пытался делать это, лишь продолжая более усердно играть роль, навязанную взрослым. Он пробовал командовать, учить и вызвал сердитый отпор Бориса Воровки. Этот ловкий, азартный мальчик пугал и даже отталкивал Клима своим властным характером. В его затеях всегда было что-то опасное, трудное, но он заставлял подчиняться ему и во всех играх сам назначал себе первые роли. Прятался в недоступных местах, кошкой лазил по крышам, по деревьям, увертливый, он никогда не давал поймать себя и, доведя противную партию игроков до изнеможения, до отказа от игры, издевался над побежденными. «Что, проиграли? Сдаетесь? Эх, вы!» Климу казалось, что Борис никогда ни о чем не думает, заранее зная, что и как надобно делать. Только однажды, раздосадованный вялостью товарищей, он возмечтал. «Летом заведу себе хороших врагов из приютских мальчиков или из иконописной мастерской и стану сражаться с ними, от вас уйду». Клим чувствовал, что маленький Воровка не любит его настойчивее и более открыто, чем другие дети. Ему очень нравилась Лида Воровка. Тоненькая девочка, смуглая, большеглазая, в растрепанной шапке черных курчавых волос. Она изумительно бегала, легко отскакивая от земли, точно не касаясь ее. Кроме брата никто не мог ни поймать, ни перегнать ее. И так же, как брат, она всегда выбирала себе первые роли. Ударившись обо что-нибудь, расцарапав ногу, руку, разбив себе нос, она никогда не плакала, не ныла, как это делали девочки Сомовы. Но она была почти болезненно чутка к холоду, не любила тени, темноты и в дурную погоду нестерпимо капризничала. Зимою она засыпала, как муха, сидела в комнатах, почти не выходя гулять, и сердито жаловалась на Бога, который совершенно напрасно огорчает ее, посылая на землю дождь, ветер, снег. О Боге она говорила точно о добром и хорошо знакомом ей старике, который живет где-то близко и может делать все, что хочет, но часто делает не так, как надо. — Бога вовсе и нет, — заявил Клим. — Это только старики и старухи думают, что он есть. — Я не старуха. — И Павля тоже молодая еще, — спокойно возразила Лида. — Мы с Павлей очень любим его, а мама сердится, потому что он несправедливо наказал ее, и она говорит, что Бог играет в люди, как Борис в свои солдатики. Мать свою Лида изображала мученицей, ей жгут спину раскаленным железом, впрыскивают под кожу лекарства и всячески терзают ее. Папа хочет, чтобы она уехала за границу, а она не хочет. Она боится, что без нее папа пропадет. Конечно, папа не может пропасть, но он не спорит с ней. Он говорит, что больные всегда выдумывают какие-нибудь страшные глупости, потому что боятся умереть. С этой девочкой Климу было легко и приятно. Так же приятно, как слушать сказки няньки Евгении. Клим понимал, что Лидия не видит в нем замечательного мальчика. В ее глазах он не растет, а остается все таким же, каким был 2 года тому назад, когда воровки сняли квартиру. Он смущался и досадовал, видя, что девочка возвращает его к детскому, глупенькому, но он не мог, не умел убедить ее в своей значительности. Это было уже потому трудно, что Лида могла говорить непрерывно целый час, но не слушала его и не отвечала на вопросы. Нередко вечерами, устав от игры, она становилась тихонькой и, широко раскрыв ласковые глаза, ходила по двору, по саду, осторожно щупая землю пружинными ногами и как бы ища нечто потерянное. «Пойдем, посидим», — предлагала она Климу. В углу двора, между конюшней и каменной стеной недавно выстроенного дома соседей, стоял, умирая без солнца, большой вяз. У ствола его были сложены старые доски и бревна, а на них, в уровень с крышей конюшни, лежал плетеный из прутьев вазок дедушки. Клим и Лида влезали в этот вазок и сидели в нем, беседуя. Зябкая девочка прижималась к Самгину. Ему было особенно томно приятно чувствовать ее крепкое, очень горячее тело, слушать задумчивый и ломкий голосок. Голос у нее бедный, двухтоновой. Климу казалось, что он качается только между нот фа и соль, и вместе с матерью своей Клим находил, что девочка знает много лишнего для своих лет. «Про аисты и капусту выдуманно», — говорила она. Это потому говорят, что детей родить стыдятся, а все-таки родят их мамы, так же, как кошки. Я это видела, и мне рассказывала Павля. Когда у меня вырастут груди, как у мамы и Павли, я тоже буду родить мальчика и девочку, таких, как я и ты. Родить нужно, а то будут все одни и те же люди, а потом они умрут, и уж никого не будет. Тогда помрут и кошки, и курицы. Кто ж накормит их? Павлия говорит, что Бог запрещает родить только монашенкам и гимназисткам. Особенно часто, много и всегда что-то новое Лидия рассказывала о матери и о горничной Павле в умяной веселой толстухе. Павли все знает, даже больше, чем папа. Бывает, если папа уехал в Москву, Павли с мамой поют тихохонькие песни и плачут обе-две. И Павли целует мамины руки. Мама очень много плачет, когда выпьет Мадеры, больная, потому что и злая тоже. Она говорит, Бог сделал меня злой. И ей не нравится, что папа знаком с другими дамами и с твоей мамой. Она не любит никаких дам, только Павлю, которая ведь не дама, а солдатова жена. Рассказывая, она крепко сжимала пальцы рук в кулачок и, покачиваясь, размеренно пристукивала кулачком по коленям своим. Голос ее звучал все тише, все менее оживленно. Наконец она говорила как бы сквозь дрему и вызывала этим у Клима грустное чувство. До того, как захворать, мама была цыганкой, и даже есть картина с нее в красном платье с гитарой. Я немножко поучусь в гимназии и тоже стану петь с гитарой, только в черном платье. Иногда Клим испытывал желание возразить девочке, поспорить с нею, но не решался на это, боясь, что Лида рассердится. Находя ее самой интересной из всех знакомых девочек, он гордился тем, что Лидия относится к нему лучше, чем другие дети. И когда Лида вдруг капризно изменяла ему, приглашая в Тарантас любовь Сомову, Клим чувствовал себя обиженным, покинутым и ревновал до злых слез. Девочки Сомовы казались ему такими же неприятными и глупыми, как их отец. Погодки. Обе они коротенькие, толстые, с лицами круглыми, точно блюдечки чайных чашек. Старшая Варя отличалась от сестры своей только тем, что постоянно хворала и не так часто, как любовь, вертелась на глазах Клима. Младшую Варавка прозвал Белой мышью, а дети назвали ее Люба-клоун. Белое лицо ее казалось осыпанным мукой. Голубовато-серые жидкие глаза прятались в розовых подушечках опухших век, бесцветные брови почти невидимы на коже, очень выпуклого лба, льняные волосы лежали на черепе, как приклеенные, она заплетала их в смешную косичку с желтой лентой в конце. Она была веселая, но Клим подозревал, что веселость эта придумана некрасивой и неумной девочкой. Выдумывала она очень много и всегда неудачно. Придумала скучную игру, что с кем будет. Нарезав бумагу маленькими квадратиками, она писала на них разные слова, свертывала квадратики в тугие трубки и заставляла детей вынимать из подола ее по три трубки. «Кольцо, звон, волк», — читала Лидия своей жребии, а Люба говорил ей старческим, гнусавым голосом гадалки. «Ты, милая барышня, пойдешь замуж за попа и будешь жить в деревне!» Лидия сердилась. «Ты не умеешь гадать?» «Я тоже не умею, но ты больше!» На билетиках Клима оказались слова «Луна, сон, лук». Люба-клоун зажала бумажки в кулак, подумала минуту, кусая пухлые губы, и закричала. «Ты увидишь во сне, что поцеловал луну, ожегся и заплакал. Это во сне!» «Чепуха! Но ловко!» — одобрил Борис. Из всех сказок Андерсена Сомовой особенно нравилась «Пастушка и трубочист». В тихие часы она просила Лидию читать эту сказку вслух и, слушая тихо, бесстыдно плакала. Борис Воравка ворчал, хмурясь. «Перестань! Еще хорошо, что они не разбились!» И смешная печаль о фарфоровом трубочисте. И все в этой девочке казалось Климу фальшивым. Он смутно подозревал, что она пытается показать себя такой же особенной, каков он, Клим Самгин. Как-то поздним вечером Люба, взволнованно вбежав с улицы на двор, где шумно играли дети, остановилась и, высоко подняв руку, крикнула в небо: «Слушайте, слушайте!» Все примолкли, внимательно глядя в синеватые небеса, но никто ничего не услышал. Клим, обрадованный, что какой-то фокус не удался Любе, начал дразнить ее, притопывая ногой. «Не умела обмануть, никого не обманула!» Но девочка, оттолкнув его, напряженно сморщила мучнистое лицо свое и торопливо проговорила. «Вчера надел мой папа шляпу и стал похож на белый гриб. Я просто не узнала папу!» Замолчала, прикрыв глаза, а потом с досадой упрекнула Клима. «Это ты спутал все!» «Он всегда суется вперед всех, как слепой!» — сурово сказал Борис и начал подсказывать рифмы. «Шип! Рыб! Погиб!» Клим, видя, что все недовольны, еще более не взлюбил Сомову и еще раз почувствовал, что с детьми ему труднее, чем с взрослыми. Варя была скучнее сестры и также некрасива. На висках у нее синенькие жилки, совиные глаза унылы, движения вялого тела неловки. Говорила она в полголоса, осторожно и тягуче, какими-то мятыми словами. Трудно было понять, о чем она говорит. Клим очень удивляла, почему Борис так внимательно ухаживает за Сомовыми. За Сомовыми? А не за красивой Алиной Телепневой, подругой его сестры. В ненастные дни дети собирались в квартире Варавок, в большой неряшливой комнате, которая могла быть залою. В ней стоял огромный буфет, физгармония, широчайший диван, обитый кожей, посреди ее овальный стол и тяжелые стулья с высокими спинками. Варавки жили в этой квартире уже третий год, но казалось, что они поселились только вчера, все вещи стояли не на своих местах, вещей было недостаточно, комната казалась пустынной, неуютной. Чаще всего дети играли в цирк. Ареной цирка служил стол, а конюшни помещались под столом. Цирк — любимая игра Бориса. Он был директором и дрессировщиком лошадей. Новый товарищ Игорь Турабоев изображал акробата и льва, Дмитрий Самгин — клоуна, сестры Сомова и Алина — пантера, гиена и львица, а Лидия Воровка играла роль укротительницы зверей. Звери исполняли свои обязанности честно и серьезно, хватали Лидию за юбку, за ноги, пытались повалить ее и загрызть. Борис отчаянно кричал: «Не визжать поросятами! Лидка, бей их больнее!» Климу чаще всего навязывали унизительные обязанности конюха. Он вытаскивал из-под стола лошадей, зверей и подозревал, что эту службу возлагают на него нарочно, чтобы унизить. И вообще игра в цирк не нравилась ему, как и другие игры, крикливые, быстро надоедавшие. Отказываясь от участия в игре, он уходил в публику, на диван, где сидели Павля и сестра Милосердия, а Борис ворчал: «Эх, капризуля! Павла, позови Дронова, черт его!» Сидя на диване, Клим следил за игрою, но больше, чем дети, его занимала Воровка-мать. В комнате, ярко освещенной большой висячей лампой, полулежала в широкой постели среди множества подушек, точно в сугробе снега, черноволосая женщина с большим носом и огромными глазами на темном лице. Издали лохматая голова женщины была похожа на узловатый, обугленный, но еще тлеющий корень дерева. Глафира Исаевна непрерывно курила толстые желтые папиросы. Дым густо шел изо рта, из ноздрей ее. Казалось, что и глаза тоже дымятся. «Клим!» — звала она голосом мужчины. Клим боялся ее. Он подходил осторожно и, шаркнув ногой, склонив голову, останавливался в двух шагах от кровати, чтобы темная рука женщины не достала его. — «Ну что там у вас? — спрашивала она, тыкая кулаком в подушку. — Что, мать? В театре? Воровка с ними? — она произносила с угрозой и отталкивала мальчика сверлящим взором черных глаз. — Ты хитрый, — говорила она. — Тебя недаром хвалят, ты хитрый. — Нет, я не отдам Лидию замуж за тебя. В большой комнате Борис кричал, топая ногами: — Оркестр! Мама же! Оркестр! Глафира Исаевна брала гитару или другой инструмент, похожий на утку, с длинной, уродливо прямо вытянутой шеей. Отчаянно звенели струны. Клим находил эту музыку злой, как все, что делала Глафира Воровка. Иногда она вдруг начинала петь густым голосом в нос, и тоже злобно. Слова ее песен были странно изломаны, связь их непонятна, и от этого воющего пения в комнате становилось еще сумрачней, неуютней. Дети забивались на диван, слушали молча и покорно, но Лидия шептала виновата: «Она может лучше, но сегодня она не в голосе», и спрашивала очень ласково: «Ты сегодня не в голосе, мам?» Ответ матери был невнятен, ворчлив. «Вот, видите, — говорила Лидия, — она не в голосе». Клим думал, что если эта женщина выздоровеет, она сделает что-нибудь страшное. Но доктор Сомов успокоил его. Он спросил доктора: «Глафира Исаевна скоро встанет?» «Вместе со всеми в день страшного суда», — лениво ответил Сомов. Когда доктор говорил что-нибудь плохое, мрачное, Клим верил ему. Если дети слишком шумели и топали, снизу от Самгиных поднимался Воровка, отец, и кричал, стоя в двери: «Тише, волки! Жить нельзя! Вера Петровна боится, что вы проломите потолок!» «На абордаж!» — командовал Борис. И все бросались на его отца, влезали на спину, на плечи, на шею его. «Приросли?» — спрашивал он. «Готово?» Воровка требовал с детей честное слово, что они не станут щекотать его, и затем начинал бегать рысью вокруг стола, топая так, что звенела посуда в буфете, и жалобно звякали хрустальные подвески лампы. «Уничтожай его!» — кричал Борис. И начинался любимейший момент игры. Воровку щекотали. Он выл, взвизгивал, хохотал. Его маленькие острые глазки испуганно выкатывались, отрывая от себя детей одного с другим. Он бросал их на диван, а они, снова наскакивая на него, тыкали пальцами ему в ребра, под колени. Клим никогда не участвовал в этой грубой и опасной игре. Он стоял в стороне, смеялся и слышал густые крики Глафиры. — Так его, так! — Сдаюсь! — выл Воровка и валился на диван, давя своих врагов. С него брали выкуп пирожными, конфетами. Лида причесывала его растрепанные волосы, бороду. Послюнив палец свой, приглаживала мохнатые брови отца, а он, исхохотавшийся до изнеможения, смешно отдувался, отирал платком потное лицо и жалобно упрекал. — Нет, вы нечестные люди! Затем он шел в комнату жены. Она, искривив губы, шипела навстречу ему. Ее черные глаза, сердито расширяясь, становились глубже, страшней. Воровка говорил нехотя и негромко. — Что? Ну, это выдумка. Перестань. Ладно, я не старик. Словечко «выдумка» было очень понятно Климу и обостряло его неприязнь к больной женщине. — Да. Она, конечно, выдумывает что-то злое. Клим видел, что Глафира Исаевна небрежна, неласкова с детьми и часто груба. Можно было думать, что Борис и Лидия только тогда интересны ей, когда они делают какие-нибудь опасные упражнения, рискуя переломать себе руки и ноги. В эти минуты она прицеливалась, нахмурив густые брови, плотно сжав лиловые губы, скрестив руки, и, вцепившись пальцами в костлявые плечи свои, Клим был уверен, если бы дети упали, ушиблись, мать начала бы радостно смеяться. Борис бегал в рваных рубашках, всклокоченный, неумытый. Лида одевалась хуже Сомовых, хотя отец ее был богаче доктора. Клим все более ценил дружбу девочки. Ему нравилось молчать, слушая ее милую болтовню, молчать, забывая свои обязанности говорить умное, не детское. Но когда явился красиво, похоже на картинку, одетый щеголь Игорь Туробоев, неприятно вежливый, но такой же ловкий, бойкий, как Борис, Лида отошла от Клима и стала ходить за новым товарищем покорно, как собачка. Это нельзя было понять. Тем более нельзя, что в первый же день знакомства Борис поссорился с Туробоевым, а через несколько дней они жестоко до слез и крови подрались. Клим впервые видел, как яростно дерутся мальчишки, наблюдал их искаженные злобой лица, оголенное стремление ударить друг друга как можно больнее, слышал их визги, хрип. Все это так поразило его, что несколько дней после драки он боязливо сторонился от них, а себя, не умевшего драться, почувствовал еще раз мальчиком особенным. Игорь и Борис скоро стали друзьями, хотя постоянно спорили, ссорились, и каждый из них упрямо, не щадя себя, старался показать, что он смелее, сильнее товарища. Борис вел себя точно обожженный, что-то судорожное явилось в нем. Как будто он, торопясь переиграть все игры, боится, что не успеет сделать это. Когда явился Туробоев, Клим почувствовал себя отодвинутым еще дальше. Его поставили рядом с братом Дмитрием. Но добродушного, неуклюжего Дмитрия любили за то, что он позволял командовать собой, никогда не спорил, не обижался, терпеливо и неумело играл самые незаметные и невыгодные роли. Любили и за то, что Дмитрий умел как-то неожиданно и на зависть Клима овладевать вниманием детей, рассказывая им о гнездах птиц, о норах и логовищах зверей, о жизни пчел и ос. Рассказывал он в полголоса таинственно, и на широком лице его, в добрых серых глазах, светилась радостная улыбка. «Этот Вуд лучше Майнрида», — говорил он и вздыхал, — «а есть еще Брэм». Турабоев и Борис требовали, чтобы Клим подчинялся их воле так же покорно, как его брат. Клим уступал им, но в середине игры заявлял: «Я больше не играю», и отходил прочь. Он хотел показать, что его покорность была только снисхождением умного, что он хочет и умеет быть независимым и выше всех милых глупостей. Но этого никто не понимал. А Борис буйно кричал: «Иди к черту, ты надоел!» Его рябое остроносое лицо пестрело, покрываясь красными пятнами, глаза гневно сверкали. Клим боялся, что воровка ударит его. Лидия смотрела на него искоса и хмурилась. Сомова и Алина, видя измену Лидии, перемигивались, перешептывались. И все это наполняло душу Клима едкой грустью. Но мальчик утешал себя догадкой. Его не любят, потому что он умнее всех. А за этим утешением, как тень его, возникала гордость. Являлось желание поучать, критиковать. Он находил игры скучными и спрашивал: «Разве нельзя выдумать что-нибудь забавнее?» «Выдумывай, но не мешай», — сердито сказала Лида и отвернулась от него. «Какая грубая стала», — с горечью подумал Клим. Он выработал себе походку, которая, воображал он, должна была придать важность ему, шагал, не сгибая ног и спрятав руки за спину, как это делал учитель Томилин. На товарища он посматривал, немного прищурясь. — Что ты так пыжишься? — спросил его Дмитрий. Клим презрительно усмехнулся и не ответил. Он не любил брата и считал его дурачком. Турабоев, холодненький, чистенький и вежливый, тоже смотрел на Клима, прищуривая темные неласковые глаза. Смотрел вызывающе. Его слишком красивое лицо особенно сердито морщилось, когда Клим подходил к Лизии. Но девочка разговаривала с Климом небрежно, торопливо, притопывая ногами и глядя в ту сторону, где Игорь. Она все более плотно срасталась с Турабоевым. Ходили они, взявшись за руки. Климу казалось, что даже увлекаясь игрою, они играют друг для друга, не видя, не чувствуя никого больше. Когда играли в жмурки, и Лида ловила детей, Игорь нарочно попадался в ее слепые руки. «Неправильно!» — кричал Клим. И все соглашались: «Да, неправильно!» А Турабоев, высоко подняв красивые брови свои, убедительно говорил: «Но, господа, она слабенькая!» «Нет!» — возмущалась Лида. «Все-таки нет!» «Я тоже слабенькая!» — обиженно заявила Люба, клоун. Но Турабоев завязал в себе глаза, уже бросался ловить. Случилось, что Дмитрий Самгин, спасаясь от рук Лиды, опрокинул стул под ноги ей. Девочка ударилась с коленом о ножку стула, охнула. Игорь, побледнев, схватил Дмитрия за горло. — Дурак! Нечестно играешь! А когда было замечено, что Иван Дронов внимательно заглядывает под юбки девочек, Турабоев решительно потребовал, чтобы Дронова не приглашали играть. Иван Дронов не только сам назывался по фамилии, но и бабушку свою заставил звать его Дронов. Кривоногий, с выпученным животом, с приплюснутым плоским черепом, широким лбом и большими ушами, он был как-то подчеркнуто, но притягательно некрасив. На его широком лице, среди которого красненькая шишечка носа была чуть заметна, блестели узенькие глазки, мутно-голубые, очень быстрые и жадные. Жадность была самым заметным свойством Дронова. С необыкновенной жадностью он втягивал мокреньким носом воздух, точно задыхаясь от недостатка его. Жадно и с поразительной быстротой ел, громко чавкая, пришлепывая толстыми яркими губами. Он говорил Климу: «Я человек бедный, мне надобно много есть». По настоянию деда Акима Дронов вместе с Климом готовился в гимназию и на уроках Томилина обнаруживал тоже судорожную торопливость. Климу и она казалась жадностью. Спрашивая учителя или отвечая ему, Дронов говорил очень быстро и как-то так всасывая слова, точно они были и горячими, жгли губы его и язык. Клим несколько раз допытывался у товарища, навязанного ему настоящим стариком, «Отчего ты такой жадный?» Дронов шмыгал носом, скашивал в сторону беспокойные глазки свои и не отвечал. Но в добрую минуту, таинственно понизив высокий, резкий голос свой, он сказал, «У меня голодный червяк посажен». «Червяк?» — поправил Клим. «То червяк, а то червяк». И быстреньким шепотом он поведал, что тетка его, ведьма, околдовала его, вогнав в живот ему червя, червяка, для того, чтобы он, Дронов, всю жизнь мучился неутолимым голодом. Он рассказал также, что родился в год, когда отец его воевал с турками, попал в плен, принял турецкую веру и теперь живет богато, что ведьма, тетка, узнав об этом, выгнала из дому мать и бабушку, и что мать очень хотела уйти в Турцию, но бабушка не пустила ее. Заметив, что Дронов называет голодного червя червяком, черваком, червоедом, Клим не поверил ему. Но, слушая таинственный шепот, он с удивлением видел пред собою другого мальчика. Плоское лицо нянькина внука становилось красивее. Глаза его не бегали, в зрачках разгорался голубоватый огонек радости, непонятный Климу. За ужином Клим передал рассказ Дронова отцу. Отец тоже непонятно обрадовался. — Слышишь, Вера, какая фантазия, а? Я всегда говорил, что это способнейший мальчишка. Но мать, не слушая отца, как она часто делала, кратко и сухо сказала Климу, что Дронов все это выдумал. Тетки ведьмы не было у него, отец помер, его засыпало землей, когда он рыл колодец, мать работала на фабрике спичек и умерла, когда Дронову было 4 года. После ее смерти бабушка нанялась нянькой к брату Мите, вот и все. — Да, Вера, — сказал отец, — но все-таки обрати внимание. Дмитрий Самгин широко улыбнулся и проговорил. — Клим тоже любит врать. Отец повернулся к нему. — Ты сказал грубо, Митя. Надо различать ложь от фантазии. Тут пришел Воровка. За ним явился настоящий старик. Начали спорить. И Клим еще раз услышал немало такого, что укрепило его в праве и необходимости выдумывать себя, а вместе с этим вызвало в нем интерес к Дронову, интерес, похожий на ревность. На другой же день он спросил Ивана, «Ты зачем наврал про тетку? Тетки-то не было». Дронов сердито взглянул на него и, скосив глаза, ответил, «А ты не болтай, чего не понимаешь? Из-за тебя мне бабка ухи надрала, бубенчик». Каждое утро в 9 часов Клим и Дронов поднимались в мезонин к Тамирину и до полудня сидели в маленькой комнате, похожей на чулан, куда в беспорядке брошены 3 стула, стол, железный умывальник, скрипучая деревянная койка и множество книг. В комнате этой всегда было жарко. Стоял душный запах кошек и голубиного помета. Из полукруглого окна были видны вершины деревьев сада, украшенные инеем или снегом, похожим на куски ваты. За деревьями возвышалась серая пожарная каланча, на ней медленно и скучно кружился человек в сером тулупе, за каланчою пустота небес. Учитель встречал детей молчаливой, неясной улыбкой. Во всякое время дня он казался человеком только что проснувшимся. Он тотчас сложился вверх лицом на койку, койка уныло скрипела. Запустив пальцы рук в рыжие нечесанные космы жестких и прямых волос, подняв к потолку расколотую медную бородку, не глядя на учеников, он спрашивал и рассказывал тихим голосом, внятными словами, но Дронов находил, что учитель говорит из-под печки. Иногда, чаще всего в час урока истории, Тамилин вставал и ходил по комнате, 7 шагов от стола к двери и обратно. Ходил, наклоня голову, глядя в пол, шаркал растоптанными туфлями и прятал руки за спиной, сжав пальцы так крепко, что они багровели. Клим Самгин видел, что Тамилин учит Дронова более охотно и усердно, чем его. «Итак, Ваня, что же сделал Александр Невский?» — спрашивал он, становясь у двери и одергивая рубаху. Дронов быстро и четко отвечал. «Святой благоверный князь Александр Невский призвал татар и с их помощью начал бить русских».
«Подожди, что такое? А откуда это?»
Удивлялся учитель, шевеля мохнатыми бровями и смешно открыв рот.
«Вы сказали? Я когда?»
Учитель помолчал, приглаживая волосы ладонями. Затем, шагая к столу, сказал сурово. «Это не нужно помнить». У него была привычка беседовать с самим собою вслух. Нередко рассказывая историю, он задумывался на минуту на две, а, помолчав, начинал говорить очень тихо и непонятно. В такие минуты Дронов толкал Клима ногою и, подмигивая на учителя левым глазом, более беспокойным, чем правый, усмехался кривенькой усмешкой. Губы Дронова были рыбьи, тупые, жесткие, как хрящи. После урока Клим спрашивал, зачем толкался.
«Хи-хи!» — захлебывался Дронов. «Наврал он на Невского. Святой с татарами дружиться не станет, шалишь. Оттого и помнить не велел, что наврал. Хорош учитель, учит, а помнить не велит».
Говоря о Томилине, Иван Дронов всегда понижал голос. Осторожно оглядывался и хихикал. А Клим, слушая его, чувствовал, что Иван не любит учителя с радостью и что ему нравится не любить.
«Ты думаешь, он с кем говорит? Он с чертом говорит».
«Чертей нет», — строго заявил Клим. Дронов пренебрежительно заглянул в глаза его, плюнул через левое плечо свое, но спорить не стал. Ревниво наблюдая за ним, Самгин видел, что Дронов стремится обогнать его в успехах и легко достигает этого. Видел, что бойкий мальчик не любит всех взрослых вообще, не любит их с таким же удовольствием, как не любил учителя. Толстую, добрейшую бабушку свою, которая как-то даже яростно нянчилась с ним, он доводил до слез, подсыпая в табакерку ей золу или перец, распускал петли чулков, сгибал вязальные спицы, бросал клубок шерсти котятам или смазывал шерсть маслом, клеем. Старуха била его. А побив, крестилась в угол на иконы и упрашивала со слезами: «Матерь Божья, прости Христа ради за обиду сироте». Потом, сунув внуку кусок пирога или конфету, говорила, вздыхая: «На, Дронов, ешь, темная башка, мучитель мой». «Отец у тебя смешной», — говорил Дронов Климу. «Настоящий отец, он страшный, ух». Около Веры Петровны Дронов извивался ласковой собачкой. Клим подметил, что нянькин внук боится ее, так же, как дедушку Акима, и что особенно страшен ему воровка.
«Чертище!»
— называл он инженера и рассказывал о нем. Воровка сначала был ямщиком, а потом казнокрадом, оттого и разбогател. Этот рассказ изумил Клима до немоты. Он знал, что Воровка — сын помещика, родился в Кишиневе, учился в Петербурге и Вене, затем приехал сюда в город и живет здесь уже 7-й год. Когда он возмущенно рассказывал это Дрону, тот, тряхнув головой, пробормотал: «Вен есть, оттуда стулья, а Кишинев, может, только в географии». Клим нередко ощущал, что он тупеет от странных выходок Дрону, от его явной грубой лжи. Иногда ему казалось, что Дронов лжет только для того, чтобы издеваться над ним. Сверстников своих Дронов не любил, едва ли не больше, чем взрослых, особенно после того, как дети отказались играть с ним. В играх он обнаруживал много хитроумных выдумок, но был труслив и груб с девочками, с Лидией больше других. Презрительно называл ее цыганкой, щипал, старался свалить с ног так, чтобы ей было стыдно. Когда дети играли на дворе, Иван Дронов отверженно сидел на ступенях крыльца кухни, упираясь локтями в колено, а скулами о ладони, и затуманенными глазами наблюдал игры борчат. Он радостно взвизгивал, когда кто-нибудь падал или, ударившись, морщился от боли. «Дави его!» — поощрял он, видя, как воровка борется с Туробоевым. «Подножку дай!» Если играли в саду, Дронов стоял у решетки, опираясь о нее животом, всунув лицо между перекладин, стоял, покрикивая: «Хватай ее! Вон она спряталась за вишенью! Забегай слева!» Он всячески старался мешать играющим, нарочито медленно ходил по двору, глядя в землю. «Копейку потерял», — жаловался он, покачиваясь на кривых ногах, заботясь столкнуться с играющими. Они налетали на него, сбивались с ног. Тогда Дронов, сидя на земле, хныкал и угрожал. «Я пожалуюсь». Недели две-три с Дроновым очень дружилась Люба Сомова. Они вместе гуляли, прятались по углам, таинственно и оживленно разговаривая о чем-то. Но вскоре Люба вечером, прибежав к Лидии в слезах, гневно закричала: «Дронов, дурак!» И, бросившись в угол дивана, закрыв лицо руками, повторила: «Ах, какой дурак!» Никому не сказав, что случилось, Лидия, густо покраснев, сбегала в кухню и, воротясь оттуда, объявила победоносно и свирепо: «Он получил!» 3 дня после этого Дронов ходил с шишкой на лбу над левым глазом. Да, Иван Дронов был неприятный, даже противный мальчик. Но Клим, видя, что отец, дед, учитель восхищаются его способностями, чувствовал в нем соперника, ревновал, завидовал, огорчался. А все-таки Дронов притягивал его, и часто недобрые чувства к этому мальчику исчезали пред вспышками интереса и симпатии к нему. Были минуты, когда Дронов внезапно расцветал и становился не похож сам на себя. Им овладевала задумчивость. Он весь вытягивался, выпрямлялся и мягким голосом тихо рассказывал Климу удивительные полусны, полусказки. Рассказывал, что из колодца в углу двора вылез огромный, но легкий и прозрачный, как тень, человек. Перешагнул через ворота, пошел по улице, и когда проходил мимо колокольни, она, потемнев, покачнулась вправо и влево, как тонкое дерево под ударом ветра. А недавно, перед тем, как взойти луне, по небу летала большущая черная птица. Подлетит ко звезде и склюнет ее, подлетит к другой и ее склюет. Я не спал, на подоконнике сидел, потом страшно стало, лег на постелю, окутался с головой. И так, знаешь, было жалко звезд. Вот, думаю, завтра уж небо-то пустое будет. — Выдумываешь ты, — сказал Клим не без зависти. Дронов не возразил ему. Клим понимал, что Дронов выдумывает, но он так убедительно спокойно рассказывал о своих видениях, что Клим чувствовал желание принять ложь как правду. В конце концов, Клим не мог понять, как именно относится он к этому мальчику, который все сильнее привлекал его и отталкивал. Вступительный экзамен в гимназию Дронов сдал блестяще. Клим не выдержал. Это настолько сильно задело его, что, придя домой, он ткнулся головой в колено матери и зарыдал. Мать, ласково успокаивая его, сказала много милых слов и даже похвалила: «Ты честолюбив, это хорошо». Вечером она поссорилась с отцом. Клим слышал ее сердитые слова: «Тебе пора понять, что ребенок не игрушка». А через несколько дней мальчик почувствовал, что мать стала внимательнее, ласковее. Она даже спросила его: «Ты меня любишь?» «Да», — сказал Клим. «Очень?» «Да», — уверенно повторил он. Крепко прижав голову его к мягкой душистой груди, мать строго сказала: «Надо, чтоб ты очень любил меня». Клим не помнил, спрашивала ли его мама об этом раньше. И самому себе он не мог бы ответить так уверенно, как отвечал ей. Из всех взрослых мама самая трудная. О ней почти и нечего думать, как о странице тетради, на которой еще ничего не написано. Все в доме покорно подчинялись ей, даже настоящий старик и упрямая Мария Романовна, тирана Машка, как за глаза называет ее воровка. Мать редко смеется и мало говорит. У нее строгое лицо, задумчивые голубоватые глаза, густые темные брови, длинный острый нос и маленькие розовые уши. Она заплетает свои лунные волосы в длинную косу и укладывает ее на голове в 3 круга. Это делает ее очень высокой, гораздо выше отца. Руки у нее всегда горячие. Совершенно ясно, что больше всех мужчин ей нравится Воровка. Она охотнее говорит с ним и улыбается ему гораздо чаще, чем другим. Все знакомые говорят, что она удивительно хорошеет. Отец тоже незаметно, но значительно изменился. Стал еще более суетлив, щиплет темненькие усы свои, чего раньше не делал. Голубиные глаза его ослепленно мигают и смотрят так задумчиво, как будто отец забыл что-то и не может вспомнить. Говорить он стал еще больше и крикливее, оглушительней. Он говорит о книгах, пароходах, лесах и пожарах, о глупом губернаторе и душе народа, о революционерах, которые горько ошиблись, об удивительном человеке Глебе Успенском, который все видит насквозь. Он всегда говорит о чем-нибудь новом и так, как будто боится, что завтра кто-то запретит ему говорить. «Удивительно!» — кричит он. «Замечательно!» Воровка прозвал его Ваня с праздником. «Мастер ты удивляться, Иван!» — говорил Воровка, играя пышной своей бородищей. Он отвез жену за границу. Бориса отправила в Москву, в замечательное училище, где учился Турабоев. А за Лидией откуда-то приехала большеглазая старуха с седыми усами и увезла девочку в Крым лечить винограды. Из-за границы Воровка вернулся помолодевшим, еще более насмешливо веселым, он стал как будто легче, но на ходу топал ногами сильнее и часто останавливался перед зеркалом, любуясь своей бородою, подстриженной так, что ее сходство с лисьим хвостом стало заметней. Он даже начал говорить стихами. Клим слышал, как он говорил матери. «Когда из мрака заблуждения, горячим словом убеждения, я душу падшую извлек...» Конечно, я был в то время идиотом. «Это едва ли верно и очень грубо, Тимофей Степанович», — сказала мать. Воровка свистнул, точно мальчишка, потом проговорил четко. «Нежной правды нет». Почти каждый вечер он ссорился с Марией Романной. Затем с нею начинала спорить и Вера Петровна. Акушерка, встав на ноги, выпрямлялась, вытягивалась и сурово хмурясь говорил ей: «Вера, опомнись!» Отец беспокойно подбегал к ней и кричал: «Разве Англия не доказывает, что компромисс — необходимые условия цивилизации?» Акушерка сурово говорила: «Перестаньте, Иван». Тогда отец подкатывался к Воровке. «Согласись, Тимофей, что в известный момент эволюция требует решительного удара». Воровка отстранял его короткой сильной рукою и кричал, усмехаясь: «Нет, Марья Романна, нет». Отец шел к столу пить пиво с доктором Сомовым, а полупьяный доктор ворчал: «Нацен прав, догорели огни, ю. Как там? Облетели цветы», — добавил отец, сочувственно кивнув лысоватым черепом, задумчиво пил пиво, молчал и становился незаметен. Мария Романна тоже как-то вдруг посидела, отощала и согнулась. Голос у нее осел, звучал глухо, разбито и уже не так властно, как раньше. Всегда одетая в черное ее фигура вызывала уныние. В солнечные дни, когда она шла по двору или гуляла в саду с книгой в руках, тень ее казалась тяжелее и гуще, чем тени всех других людей. Тень влеклась за нею, как продолжение ее юбки, и обесцвечивала цветы и травы. Споры с Марьей Романной кончились тем, что однажды утром она ушла со двора вслед за возом своих вещей, ушла, не простясь ни с кем, шагая величественно, как всегда, держа в одной руке саквояж с инструментами, а другой прижимая к плоской груди черного зеленоглазого кота. Привыкнув наблюдать за взрослыми, Клим видел, что среди них начало что-то непонятное, тревожное, как будто все они садятся не на те стулья, на которых привыкли сидеть. Учитель тоже стал не похож на себя. Как раньше он смотрел на всех теми же смешными глазами человека, которого только что разбудили, но теперь он смотрел обиженно, угрюмо и так шевелил губами, точно хотел закричать, но не решался. А на мать Клима он смотрел совершенно так же, как дедушка Аким, на фальшивый билет в 10 рублей, который кто-то подсунул ему. И говорить с ней он стал непочтительно. Вечером, войдя в гостиную, когда мама собиралась играть на рояле, Клим услыхал грубые слова Томилина. — Неправда. Я видел, как он. — Ты что, Клим? — быстро спросила мать. Учитель спрятал руки за спину и ушел, не взглянув на ученика. А через несколько дней, ночью, встав с постели, чтобы закрыть окно, Клим увидал, что учитель и мать идут по дорожке сада. Мама отмахивается от комаров концом голубого шарфа. Учитель, встряхивая медными волосами, курит. Свет луны был так маслянисто густ, что даже дым папиросы окрашивался в золотистый тон. Клим хотел крикнуть. — Мама, я еще не сплю. Но вдруг Томилин, запнувшись за что-то, упал на колени, поднял руки, потряс ими, как бы угрожая, зарычал и охватил ноги матери. Она покачнулась, оттолкнула мохнатую голову и быстро пошла прочь, разрывая шарф. Учитель, тяжело переваливаясь с колен на корточки, встал, вцепился в свои жесткие волосы, приглаживая их, и шагнул вслед за мамой, размахивая рукою. Тут Клим испуганно позвал. — Мама! Остановясь, она подняла голову и пошла к дому, обойдя учителя как столб фонаря. У постели Клима она встала с лицом необычно строгим, почти незнакомым, и сердито начала упрекать. — Вот не спишь, хотя уже 12 час, а утром тебя не добудешься. Теперь тебе придется вставать раньше. Степан Андреевич не будет жить у нас. — Потому что обнимал тебе ноги? — спросил Клим. Вытирая шарфом лицо свое, мать заговорила уже не сердито, а тем уверенным голосом, каким она объясняла непонятную путаницу в нотах, давая Климу уроки музыки. Она сказала, что учитель снял с юбки ее гусеницу, и только, а ног не обнимал. Это было бы неприлично. — Ах, мальчик, мальчик мой, ты все выдумываешь, — сказала она, вздыхая. Не желая, чтобы она увидала по глазам его, что он ей не верит, Клим закрыл глаза. Из книг, из разговоров взрослых он уже знал, что мужчина становится на колени перед женщиной только тогда, когда влюблен в нее. Вовсе не нужно вставать на колени для того, чтобы снять с юбки гусеницу. Мать нежно гладила горячей рукой его лицо. Он не стал больше говорить об учителе. Он только заметил, Воровка тоже не любит учителя. И почувствовал, что рука матери, вздрогнув, тяжело втиснула голову его в подушку. А когда она ушла, он, засыпая, подумал, как это странно. Взрослые находят, что он выдумывает именно тогда, когда он говорит правду. Томилин перебрался жить в тупик, в маленький узкий переулок, заткнутый синим домиком. Над крыльцом дома была вывеска «Повар и кондитер принимает заказы на свадьбы, балы и поминки». У повара Томилин поселился тоже в мезонине, только более светлым и чистым. Но он в несколько дней загрязнил комнату кучами книг. Казалось, что он переместился со всем своим прежним жилищем, с его пылью, духотой и тихим скрипом половиц, высушенных летней жарой. Под глазами у учителя набухли синеватые опухоли, золотистые искры в зрачках погасли, и весь он как-то жалобно растрепался. Теперь все время уроков он не вставал со своей неопрятной постели. — У меня болят ноги, — сказал он. — Ушиб коленки тогда в саду, — догадался Клим. Заниматься Томилин стал нетерпеливо, в тихом голосе его звучало раздражение. Иногда, закрыв скучные глаза, он долго молчал и вдруг спрашивал издалека. — Ну, понял? — Нет. — Подумай. Клим думал, но не о том, что такое идея причастия и куда течет река Амударья, а о том, почему, за что не любят этого человека. Почему умный Воровка говорит о нем всегда насмешливо и обидно? Отец, дедушка, Аким, все знакомые, кроме Тани, обходили Томилина как трубочиста. Только одна Таня изредка спрашивала: «А вы, Тамирин, как думаете?» Он отвечал ей кратко и небрежно. Он обо всем думал не согласно с людьми, и особенно упрямненько звучала медь его слов, когда он спорил с Воравкой. «В сущности, — говорил он, — в сущности, — передразнивал Воравка, — черт, я побери эту вашу сущность! Гораздо важнее тот факт, что Карл Великий издавал закон о куроводстве и торговле яйцами». Учитель возразил читающим голосом: «Для дела свободы пороки деспота гораздо менее опасны, чем его добродетели». «Фанатизм!» — закричал Воравка. А Таня обрадовалась: «Ах, нет, это удивительно верно, я запишу». Она записала эти слова на обложке тетради Клима, но забыла списать их с нее, и, не попав в яму ее памяти, они сгорели в печи. Это Воравка говорил: «Ноть-ка, Таня, пошарьте в мусорной яме вашей памяти». О многом нужно было думать Климу. Эта обязанность становилась все более трудной. Все вокруг расширялось, разрасталось, стеснилось в его душу так же упрямо и грубо, как богомольцы в церковь Успения, где была чудотворная икона Божьей Матери. Еще недавно вещи, привычные глазу, стояли на своих местах, не возбуждая интереса к ним. Но теперь они чем-то притягивали к себе, тогда как другие, интересные и любимые, теряли свои обаяния. Даже дом разрастался. Клим был уверен, что в доме нет ничего незнакомого ему. Но вдруг являлось что-то новое, незамеченное раньше. В полутемном коридоре над шкафом для платья с картины, которая раньше была просто темным квадратом, стали смотреть задумчивые глаза седой старухи, зарытые во тьму. На чердаке, в старинном окованном железом сундуке, он открыл множество интересных, хотя и поломанных вещей: рамки для портретов, фарфоровые фигурки, флейту, огромную книгу на французском языке с картинами, изображающими китайцев, толстый альбом с портретами смешной и плохо причесанных людей, лицо одного из них было сплошь зачерчено синим карандашом. Это герои Великой Французской революции, а этот господин граф Мирабо, — объяснил учитель и, усмехаясь, осведомился. — В ненужных вещах нашел, говоришь. И, перелистывая страницы альбома, он повторил задумчиво: — Да-да, прошлое, ненужное. Клим открыл в доме даже целую комнату, почти до потолка, набитую поломанной мебелью и множеством вещей, былое назначение которых уже являлось непонятным, даже таинственным. Как будто все эти пыльные вещи вдруг толпою вбежали в комнату, испуганные, может быть, пожаром. В ужасе они нагромоздились одна на другую, ломаясь, разбиваясь, переломали друг друга и умерли. Было грустно смотреть на этот хаос, было жалко изломанных вещей. В конце августа рано утром явилась неумытая, непричесанная Люба клоун. Топая ногами, рыдая, задыхаясь, она сказала: «Скорее, идите к нам, скорее, мама сошла с ума». И, упав на колени перед диваном, она спрятала голову под подушку. Мать Клима тотчас же ушла, а девочка, сбросив подушку с головы, сидя на полу, стала рассказывать Климу, жалобно глядя на него мокрыми глазами: «Я еще вчера, когда они ругались, видела, что она сошла с ума. Почему не папа? Он всегда пьяный». Вскочив на ноги, она схватила Клима за рукав: «Идем туда». Клим не помнил, как он добежал до квартиры Сомовых, увлекаемой Любой. В полутемной спальне окна ее были закрыты ставнями. На растрепанной, развороченной постели судорожно извивалась Софья Николаевна. Ноги и руки ее были связаны полотенцами. Она лежала вверх лицом, дергая плечами, сгибая колени, била головой в подушку и рычала: «Нет!» Глаза ее страшно выкатились, расширились до размеров пятикопеечных монет. Они смотрели на огонь лампы, были красны, как раскаленные угли. Под одним глазом горела царапина, кровь текла из нее. «Нет!» — глухо кричала докторша. И немного выше: «Нет! Нет!» Ее судороги становились сильнее. Голос звучал злее и резче. Доктор стоял в изголовье кровати, прислоняясь к стене, и кусал, жевал свою черную щетинистую бороду. Он был неприлично расстегнут, растрепан. Брюки его держались на одной подтяжке, другую он накрутил на кисть левой руки и дергал ее вверх. Брюки подпрыгивали, ноги доктора дрожали, точно у пьяного, а мутные его глаза так мигали, что, казалось, веки тоже щелкают, как зубы его жены. Он молчал, как будто рот его навсегда зарос бородой. Другой доктор, старик Вильямсон, сидел у стола, щурясь на огонь свечи, и осторожно писал что-то. Вера Петровна размешивала в стакане мутную воду, бегала горничная с куском льда на тарелке и молотком в руке. Вдруг больная изогнулась дугою и, взмахнув руками, упала на пол, ударилась головою и поползла, двигая телом, точно ящерица, и победно вскрикивая: «Ага, нет, держите ее, что же вы!» — закричала мать Клима. Доктор тяжело отклеился от стены, поднял жену, положил на постель и сам сел на ноги ее, сказав кому-то: «Дайте еще полотенцев». Жена, подпрыгнув, ударила его головой в скулу. Он соскочил с постели, а она снова свалилась на пол и начала развязывать ноги свои, всхрапывая: «Ага, ага!» Клим прятался в углу между дверью и шкафом. Варя Сомова, стоя сзади, положив подбородок на плечо, его шептала: «Ведь это пройдет, пройдет, да?» Мимо их бегала Люба с полотенцами, взвизгивая: «Господи, Господи!» И вдруг, топнув ногою, спросила сестру: «Варька, а что же чай?» Мать Клима оглянулась на шум и строго крикнула: «Дети, вон!» Она приказала им сбегать за Таней Куликовой. Все знакомые этой девицы возлагали на нее обязанность активного участия в их драмах. Дети быстро пошли на окраину города. Клим подавленно молчал, шагая сзади сестер, и сквозь тяжелый испуг свой слышал, как старшая Сомова упрекала сестру: «Мать сошла с ума, а ты кричишь чаю! Молчи, индюшка! Ты жадная и бесстыдная, а ты праведница!» Приостановясь, она сказала Климу: «Не хочу идти с ней, пойдем гулять». Клим безвольно пошел рядом с нею и через несколько шагов спросил: «Ты любишь свою маму?» Люба наклонилась, подняла желтый лист тополя и, вздохнув, сказала: «А я не знаю. Может быть, я еще никого не люблю». Отирая пыльным листом опухшие веки, слепо спотыкаясь, она продолжала: «Отец жалуется, что любить трудно. Он даже кричал на маму: „Пойми, дура, ведь я тебя люблю, видишь?“» «Что?» — спросил Клим. Но Люба, должно быть, не слышала его вопроса. «А они женаты 14 лет». Находя, что Люба говорит глупости, Клим перестал слушать ее, а она все говорила о чем-то скучно, как взрослая, и размахивала веткой березы, поднятой ею с панели. Неожиданно для себя они вышли на берег реки, сели на бревна, но бревна были сырые и грязные. Люба выпачкала юбку, рассердилась, и прошла по бревнам на лодку, привязанную к ним, села на корму. Клим последовал за нею. Долго сидели молча. Разглядывая искаженное отражение своего лица, Люба ударила по нему веткой, подождала, пока оно снова возникло в зеленоватой воде, ударила еще и отвернулась. «Такая некрасивая!» «А ведь некрасивая?» Не получив ответа, она спросила: «Почему ты молчишь?» «Не хочется говорить». «Что я некрасивая?» «Нет, обо всем не хочется говорить. Просто тебе стыдно сказать правду», — заявила Люба. «А я знаю, что урод, и у меня еще скверный характер. Это и папа, и мама говорят. Мне нужно уйти в монахини. Не хочу больше сидеть здесь». Вскочила и, быстро пробежав по бревнам, исчезла. А Клим еще долго сидел на корме лодки, глядя в ленивую воду, подавленный скукой, еще не испытанный им, ничего не желая, но догадываясь сквозь скуку, что нехорошо быть похожим на людей, которых он знал. Когда он пришел домой, мать встретила его тревожным восклицанием. «Господи, как ты меня пугаешь!» Климу показалось, что эти слова относятся не к нему, а к Господу. «Ты испугался?» — допрашивала мать. «Ты напрасно пошел туда. Зачем?» «Что с ней сделали?» — спросил Клим. Мать сказала, что с Сомовым поссорились, что у жены доктора сильный нервный припадок, и ее пришлось отправить в больницу. Это не опасно. Они оба люди нездоровые, им пришлось много страдать, они преждевременно постарели. По ее рассказу выходило так, что доктор с женой у людей изломанный, и Клим вспомнил комнату, набитую ненужными вещами. «Это не опасно», — повторила мать. Но Клим почему-то не поверил ей и оказался прав. Через 12 дней жена доктора умерла. А Дронов по секрету сказал ему, что она выпрыгнула из окна и убилась. В день похорон утром приехал отец. Он говорил речь над могилой докторши и плакал. Плакали все знакомые, кроме Воравки. Он, стоя в стороне, курил сигару и ругался с нищими. Доктор Сомов с кладбища пришел к Самгиным, быстро напился и пьяный кричал: «Я ее любил! Она меня ненавидела и жила для того, чтобы мне было плохо». Отец Клима словообильно утешал доктора, а он, подняв черный мохнатый кулак на уровень уха, потрясал им и говорил, обливаясь пьяными слезами: 15 лет жил с человеком, не имея с ним ни одной общей мысли, и любил его, а, и люблю, а она ненавидела все, что я читал, думал, говорил». Клим слышал, как Воравка вполголоса сказал матери: «Смотрите, что выдумал». «В этом есть доля истины», — так же тихо ответила мать. Доктора повели спать в мезонин, где жил Томилин. Воравка, держа его под мышки, толкал в спину головою, а отец шел впереди с зажженной свечой. Но через минуту он вбежал в столовую, размахивая подсвечником, потеряв свечу, говоря почему-то вполголоса: «Вера, иди, бабушке плохо». Оказалось, что бабушка померла. Сидя на крыльце кухни, она кормила цыплят и вдруг, не охнув, упала мертвая. Было очень странно, но не страшно видеть ее большое широкобедрое тело, поклонившееся земле, голову, свернутую на бок, ухо, прижатое и точно слушающее землю. Клим смотрел на ее синюю щеку, в открытый серьезный глаз, и, не чувствуя испуга, удивлялся. Ему казалось, что бабушка так хорошо привыкла жить с книжкой в руках, с пренебрежительной улыбкой на толстом важном лице, с неизменной любовью к бульону из курицы, что этой жизнью она может жить бесконечно долго, никому не мешая. Когда бесформенное тело, похожее на огромный узел поношенного платья, унесли в дом, Иван Дронов сказал: «Ловко померла», и тотчас добавил, обращаясь к своей бабушке: «Вот, учись, нянька». Нянька была единственным человеком, который пролил тихие слезы над гробом усопшей. После похорон за обедом Иван Акимович Самгин сказал краткую и благодарную речь о людях, которые умеют жить, не мешая ближним своим. Аким Васильевич Самгин, подумав, произнес: «Кажется, и мне пора к працам». «Не очень он уверен в этом», — шепнул Воравка в розовое ухо Веры Петровны. Лицо матери было не грустно, но как-то необыкновенно ласково. Строгие глаза ее светили мягко. Клим сидел с другого бока ее, слышал этот шепот и видел, что смерть бабушки никого не огорчила, а для него даже оказалась полезной. Мать отдала ему уютную бабушкину комнату с окном в сад и молочно-кафельной печкой в углу. Это было очень хорошо, потому что жить в одной комнате с братом становилось беспокойно и неприятно. Дмитрий долго занимался, мешая спать, а недавно к нему стал ходить бесцеремонный Дронов, и часто они бормотали, шуршали почти до полуночи. Туго застегнутый, в длинненький, ниже колен мундирчик, Дронов похудел, подобрал живот, и гладко остриженный стал похож на карлика-солдата. Разговаривая с Климом, он распахивал поло мундира, совал руки в карманы, широко раздвигал ноги и, вздернув розовую пуговку носа, спрашивал: — Ты что, Самгин, плохо учишься? А я уже третий ученик. Расправляя плечи и двигая локтями, он уверенно сказал: — Видишь, я получше Ломоносова буду. Дед Аким устроил так, что Клима все-таки приняли в гимназию. Но мальчик считал себя обиженным учителями на экзамене, на переэкзаменовке, и был уже предубежден против школы. В первые же дни, после того, как он надел форму гимназиста, воровка, перелистав учебники, небрежно отшвырнула их прочь. Так же глупо, как те книжки, по которым учили нас. Затем он долго и смешно рассказывал о глупости и злобе учителей, и в память Клима особенно крепко вклеилось его сравнение гимназии с фабрикой спичек. «Детей, как деревяшки, смазывают веществом, которое легко воспламеняется и быстро сгорает. Получаются прескверные спички. Далеко не все вспыхивают, и далеко не каждый можно зажечь что-нибудь». Климу предшествовала репутация мальчика исключительных способностей. Она вызывала обостренное и недоверчивое внимание учителей и любопытство учеников, которые ожидали увидеть в новом товарище нечто вроде маленького фокусника. Клим тотчас же почувствовал себя в знакомом, но усиленно тяжком положении человека, обязанного быть таким, каким его хотят видеть. Но он уже почти привык к этой роли. Очевидно, неизбежное для него так же, как неизбежное утреннее обтирание тела холодной водой, как порция рыбьего жира, суп за обедом и надоедливая чистка зубов на ночь. Инстинкт самозащиты подсказал ему кое-какие правила поведения. Он вспомнил, как воровка внушал отцу: «Не забывай, Иван, что когда человек говорит мало, он кажется умнее». Клим решил говорить, возможно, меньше и держаться в стороне от бешеного стада маленьких извергов. Их назойливое любопытство было безжалостно, и первые дни Клим видел себя пойманной птицей, у которой выщипывают перья, прежде чем свернуть ей шею. Он чувствовал опасность потерять себя среди однообразных мальчиков, почти неразличимые, они всасывали его, стремились сделать незаметной частицей своей массы. Тогда, испуганный этим, он спрятался под защиту скуки, окутав ею себя, как облаком. Он ходил солидной походкой, заложив руки за спину, как Томилин, имея вид мальчика, который занят чем-то очень серьезным и далеким от шалости и буйных игр. Время от времени жизнь помогала ему задумываться искренно. В середине сентября, в дождливую ночь, доктор Сомов застрелился на могиле жены своей. Искусственная его задумчивость оказалась двояко полезной ему. Мальчики скоро оставили в покое скучного человечка, а учителя объясняли ею тот факт, что на уроках Клим Самгин часто оказывался невнимательным. Так объясняли рассеянность его почти все учителя, кроме ехидного старичка с китайскими усами. Он преподавал русский язык и географию. Мальчики прозвали его «недоделанный», потому что левое ухо старика было меньше правого, хотя настолько незаметно, что даже когда Климу указали на это, он не сразу убедился в разномерности ушей учителя. Мальчик с первых же уроков почувствовал, что старик не верит в него, хочет поймать его на чем-то и высмеять. Каждый раз, вызвав Клима, старик расправлял усы, складывал лиловые губы свои, так точно хотел свистнуть, несколько секунд разглядывал Клима через очки и, наконец, ласково спрашивал: — Итак, Самгин, чем изобилует озерный край? — Рыбой. — Да? Может быть, там леса есть? — Есть. — И что же, рыбы-то на деревьях сидят? Класс хохотал, учитель улыбался, показывая темные зубы в золоте. — Что ж ты, гениальный мой, так плохо приготовил урок, а? Возвращаясь на парту, Клим видел ряды шарообразных стриженных голов со скальными зубами, разноцветные глаза сверкали смехом. Видеть это было обидно до слез. Мальчики считали, что недоделанный учит весело. Клим находил его глупым, злым, и убеждался, что в гимназии учиться скучнее и труднее, чем утомильно.
«Ты что, не играешь?» — наскакивал на Клима во время перемен Иван Дронов, раскаленный до красна, сверкающий, счастливый.
Да, он действительно шел в рядах первых учеников класса и первых шалунов всей гимназии, и казалось, что он торопится сыграть все игры, от которых его оттолкнули Турабоев и Борис Воравка.
Возвращаясь из гимназии с Климом и Дмитрием, он самоуверенно посвистывал, бесцеремонно высмеивал неудачи братьев, но нередко спрашивал Клима:
«Ты сегодня к Томильну пойдешь? Я тоже пойду с тобой».
Являясь к рыжему учителю, он впивался в него, забрасывая вопросами по закону Божию, самому скучному предмету для Клима.
Томилин выслушивал вопросы его с улыбкой, отвечал осторожно, а когда Адронов уходил, он, помолчав минуту-две, спрашивал Клима словами Глафиры Воравки:
«Ну, что у вас там дома?»
Спрашивал так, как будто ожидал услышать нечто необыкновенное. Он все более обрастал книгами. В углу, в ногах, койки, куча их возвышалась почти до потолка.
Растягиваясь на койке, он поучал Клима: «Благородными металлами называют те из них, которые почти или совсем не окисляются. Ты заметь это, Клим, благородные и духовно стойкие люди тоже не окисляются, то есть не поддаются ударам судьбы, несчастьям и вообще».
Такие добавления к науке нравились мальчику больше, чем сама наука, и лучше запоминались им. А Томилин был весьма щедр на добавления.
Говорил он, как бы читая написанное на потолке, оклеенном глинцевитой, белой, но уже сильно пожелтевшей бумагой, исчерченной сетью трещин:
«Сложное вещество при нагреве теряет часть веса, простое сохраняет и увеличивает его».
Помолчав, он добавлял: «Вот, например, ты уже недостаточно прост для твоего возраста. Твой брат больше ребенок, хотя и старше тебя».
«Но Митя глупый», — напомнил Клим.
Так же, как всегда, механически спокойно учитель говорил:
«Да, он глуп, но в меру возраста. Всякому возрасту соответствует определенная доза глупости и ума. То, что называется сложностью в химии, вполне законно, а то, что принимается за сложность в характере человека, часто бывает только его выдумкой, его игрой. Например, женщины».
Он снова молчал, как будто заснув с открытыми глазами. Клим видел сбоку фарфоровый блестящий белок, это напомнило ему мертвый глаз доктора Сомова. Он понимал, что, рассуждая о выдумке, учитель беседует сам с собой, забыв о нем, ученике, и нередко Клим ждал, что вот сейчас учитель скажет что-то о матери, о том, как он в саду обнимал ноги ее, но учитель говорил:
«Полезная выдумка становится в форме вопросительной, в форме догадки, может быть, это так? Заранее честно допускается, что, может быть, это и не так. Выдумки вредные всегда носят форму утверждения. Это именно так, а не иначе. Отсюда заблуждения, ошибки. И вообще, да».
Клим слушал эти речи внимательно и очень старался закрепить их в памяти своей. Он чувствовал благодарность к учителю. Человек ни на кого не похожий, никем не любимый, говорил с ним как со взрослым и равным себе. Это было очень полезно. Запоминая не совсем обычные фразы учителя, Клим пускал их в оборот, как свои, и этим укреплял за собой репутацию умника. Но иногда рыжий пугал его. Забывая о присутствии ученика, он говорил так много, долго и непонятно, что Климу нужно было кашлянуть, ударить каблуком в пол, уронить книгу и этим напомнить учителю о себе. Однако и шум не всегда будил Томилина. Он продолжал говорить. Лицо его каменело, глаза напряженно выкатывались, и Клим ждал, что вот сейчас Томилин закричит, как жена доктора: «Нет! Нет!» Особенно жутко было, когда учитель, говоря, поднимал правую руку на уровень лица своего и ощипывал в воздухе пальцами что-то невидимое. Так повар Влас ощипывал рябчиков или другую дичь. В такие минуты Клим громко говорил: «Уже поздно». Томилин, взглянув в сумрак за окном, соглашался: «Да, на сегодня довольно». И протягивал ученику волосатые пальцы с черными ободками ногтей. Мальчик уходил, отягченный не столько знаниями, сколько размышлениями. Зимними вечерами приятно было шагать по хрупкому снегу, представляя, как дома, за чайным столом, отец и мать будут удивлены новыми мыслями сына. Уже фонарщик с лестницы на плече легко бегал от фонаря к фонарю, развешивая в синем воздухе желтые огни, приятно позванивали в зимней тишине ламповые стекла. Бежали лошади извозчиков, потряхивая шершавыми головами. На скрещении улиц стоял каменный полицейский, провожая седыми глазами маленького, но важного гимназиста, который, не торопясь, переходил с угла на угол. Теперь, когда Клим большую часть дня проводил вне дома, многое ускользало от его глаз, привыкших наблюдать. Но все же он видел, что в доме становится все беспокойнее. Все люди стали иначе ходить, и даже двери хлопают сильнее. Настоящий старик, бережно переставляя одеревеневшие ноги свои, слишком крепко тычет палкой в пол, кашляет так, что у него дрожат уши, а лицо и шея окрашиваются в цвет спелой сливы. Пристукивая палкой, он говорит матери сквозь сердитый кашель: «Пользуясь его мягким характером, сударыня, пользуясь детской доверчивостью Ивана, вы, сударыня...» Мать в полголоса предупредила его: «Говорите не так громко, в столовой кто-то есть». «Я обязан сказать вам, Вера Петровна». «Пожалуйста, я слушаю вас». Мать подошла к двери в столовую и плотно притворила ее. Отец все чаще уезжает в лес, на завод или в Москву. Он стал рассеянным и уже не привозил Климу подарков. Он сильно облысел. У него прибавилось лба, лоб давил на глаза, они стали более выпуклыми и скучно выцвели, погасла их голубоватая теплота. Ходить начал смешно подскакивая, держа руки в карманах и насвистывая вальсы. Мать все чаще смотрела на него, как на гостя, который уже надоел, но не догадывается, что ему пора уйти. Она стала одеваться наряднее, праздничнее. Еще более гордо выпрямилась, окрепла, пополнела. Она говорила мягче, хотя улыбалась так же редко и скупо, как раньше. Клим был очень удивлен, а потом и обижен, заметив, что отец отскочил от него в сторону Дмитрия, и что у него с Дмитрием есть какие-то секреты. Жарким летним вечером Клим застал отца и брата в саду, в беседке. Отец, посмеиваясь необычным и кающим смехом, сидел рядом с Дмитрием, крепко прижав его к себе. Лицо Дмитрия было заплакано, он тотчас вскочил и ушел, а отец, смахивая платком капельки слез с брюк своих, сказал Климу: «Расстроился?» О чем он плакал? Он на декабристах. Он прочитал «Русских женщин» Некрасова, да, а я ему тут о декабристах рассказал, он и растрогался. Неохотно и немного, поговорив о декабристах, отец вскочил и ушел, насвистывая, и вызвав у Клима ревнивое желание проверить его слова. Клим тотчас пошел в комнату брата и застал Дмитрия сидящим на подоконнике. Обняв ноги, он положил подбородок на колени, двигал челюстями и не слышал, как вошел брат. Когда Клим спросил у него книгу Некрасова, оказалось, что ее нет у Дмитрия, но отец обещал подарить ее. — Ты плакал о русских женщинах? — допрашивал Клим. Дмитрий очень удивился. — Что? О чем ты плакал? «Ах, иди к черту!» — жалобно сказал Дмитрий и спрыгнул с подоконника в сад. Дмитрий сильно вырос, похудел. На круглом, толстом лице его обнаружились угловатые скулы. Задумываясь, он неприятно, как где таким двигал челюсть. Задумывался он часто. На взрослых смотрел недоверчиво из-под лобья. оставаясь таким же некрасивым, каким был, он стал легче, ловчее, но в нем явилось что-то грубоватое. Он очень подружился с Любой Сомовой, выучил ее бегать на коньках, охотно подчинялся ее капризам. А когда Дронов обидел чем-то Любу, Дмитрий жестоко, но спокойно и беззлобно натрепал Дронову волосы. Клим он перестал замечать так же, как раньше Клим не замечал его, а на мать смотрел обиженно, как будто наказан ею без вины. Сестры Сомовы жили у Воравки под надзором Тани Куликовой. Сам Воравка уехал в Петербург хлопотать о железной дороге, а оттуда должен был поехать за границу хоронить жену. Почти каждый вечер Клим поднимался наверх и всегда заставал там брата, играющего с девочками. Устав играть, девочки усаживались на диван и требовали, чтобы Дмитрий рассказал им что-нибудь. «Смешное», — просила Люба. Он садился в угол, к стене, на ручку дивана, и, осторожно улыбаясь, смешил девочек рассказами об учителях и гимназистах. Иногда Клим возражал ему. «Это было не так?» «Ну, пусть не так». Равнодушно соглашался Дмитрий. И Климу казалось, что когда брат рассказывает даже именно так, как было, он все равно не верит в то, что говорит. Он знал множество глупых и смешных анекдотов, но рассказывал не смеясь, а даже как бы конфузясь. Вообще в нем явилась непонятная Климу озабоченность, и людей на улицах он рассматривал таким испытующим взглядом, как будто считал необходимым понять каждого из 60 тысяч жителей города. Была у Дмитрия толстая тетрадь в черной клеенчатой обложке. Он записывал в нее или наклеивал вырезанные из газет забавные ненужности, остроты, коротенькие стишки, и читал девочкам тоже, как-то недоверчиво, нерешительно. На Адоевском городском кладбище обращает на себя внимание следующая эпитафия на памятнике купчихи Поликарповой. Случилась ее кончина, без супруга и без сына. Там, в Крапивне, гремел бал, никто этого не знал. Телеграмму о смерти получили и со свадьбы укатили. Здесь лежит супруга, мать, Ольга, чтобы ей сказать для души полезное, царство ей небесное. Как это глупо, — возмущалась Лидия. Зато смешно, — кричала Люба, — ничего нет лучше смешного. По широкому лицу сестры ее медленно расплывалась ленивая улыбка. Иногда приходила Вера Петровна, скучновато спрашивала, — «Играете?» Соскочив с дивана, Лидия подчеркнуто вежливо приседала пред нею. Сомовы шумно ласкались, Дмитрий смущенно молчал и неумело пытался спрятать свою тетрадь. Но Вера Петровна спрашивала, — «Записала что-нибудь новое? Прочитай». Дмитрий читал, закрыв лицо тетрадью. У синего моря урядник стоит, а синее море шумит и шумит, и злоба урядника гложет, что шума унять он не может. Это зачеркни, — приказывала мать и величественно шла из одной комнаты в другую, что-то подсчитывая, измеряя. Клим видел, что Лида Воравка провожает ее неприязненным взглядом, покусывая губы. Несколько раз ему уже хотелось спросить девочку, за что ты не любишь мою маму, но он не решался. После того, как уехал Турабоев, Лида снова ласково подошла к ним. Однажды Клим пришел домой с урока у Томилина, когда уже кончили пить вечерний чай, в столовой было темно и во всем доме так необычно тихо, что мальчик, раздевшись, остановился в прихожей, скудно освещенной маленькой стенной лампой, и стал пугливо прислушиваться к этой подозрительной тишине. — Оставь, кажется, кто-то пришел, — услышал он сухой шепот матери. Чьи-то ноги тяжело шаркнули по полу, брякнула знакомым звуком медная дверца кафельной печки, и снова установилась тишина, подстрекая вслушаться в нее. Шепот матери удивил Клима. Она никому не говорила «ты», кроме отца, а отец вчера уехал на лесопильный завод. Мальчик осторожно подвинулся к дверям столовой, навстречу ему вздохнули тихие усталые слова. «Боже, какой ты ненасытный, нетерпеливый!» Клим заглянул в дверь. перед квадратной пастью печки, полный алых углей. В низеньком любимом кресле матери развалился воровка, обняв мать за талию. Она сидела на коленях у него, покачиваясь взад и вперед, точно маленькая. В бородатом лице воровки, освещенном отблеском углей, было что-то страшное. Маленькие глазки его тоже сверкали точно угли, а с головы матери на спину ее красиво стекали золотистыми ручьями лунные волосы. — О, ты! — тихо вздохнула она. В этих позах было что-то смутившее Клима. Он отшатнулся, наступил на свою галошу, галоша подпрыгнула и шлепнулся. — Кто там? — сердито крикнула мать и невероятно быстро очутилась в дверях. — Ты? Ты прошел через кухню? Почему так поздно? Замерз? Хочешь чаю? Она говорила быстро, ласково. Зачем-то шаркала ногами и скрипела створкой двери, открывая и закрывая ее. Затем, взяв Клима за плечо, с излишнюю силой втолкнула его в столовую, зажгла свечу. Клим оглянулся. В столовой никого не было, в дверях соседней комнаты плотно сгустилась тьма. — Что ты смотришь? — спросила мать, заглянув в лицо его. Клим нерешительно ответил. — Мне показалось, тут кто-то был. Мать, удивленно подняв брови, тоже осмотрела комнату. — Ну, кто же мог быть? Отца нет, Лидии с Метисом в Минкотке, Тимофей Степанович у себя, слышишь? Да, наверху тяжело топали. Мать села к столу перед самоваром, пощупала пальцами бока его, налила чаю в чашку и, поправляя пышные волосы свои, продолжала. — Я тут сидела перед печкой. — Задумалась. Ты только сию минуту пришел? — Да, — солгал Клим, поняв, что нужно солгать. Играя щипцами для сахара, мать замолчала, с легкой улыбкой глядя на пугливый огонь свечи, отраженный медью самовара. Потом, отбросив щипцы, она оправила кружевной воротник капота и ненужно громко рассказала, что воровка покупает у нее бабушкину усадьбу, хочет строить большой дом. Он, очевидно, только что пришел, но я все-таки пойду, поговорю с ним об этом. И, поцеловав Клима в лоб, она ушла. Мальчик встал, подошел к печке, сел в кресло, смахнул пепел с ручки его. — Мама хочет переменить мужа, только ей еще стыдно, — догадался он, глядя, как на красивых красных углях вспыхивают и гаснут голубые прозрачные огоньки. Он слышал, что жены мужей и мужья жен меняют довольно часто. Воровка издавна нравился ему больше, чем отец, но было неловко и грустно узнать, что мама, такая серьезная, важная мама, которую все уважали и боялись, говорит неправду и так неумело говорит. Ощутив потребность утешить себя, он повторил, ей стыдно еще. Это было единственное объяснение, которое он мог найти, но тут память подсказала ему сцену с Томилиным. Он бессмысленно задумался, рассматривая эту сцену, и уснул. События в доме, отвлекая Клима от усвоения школьной науки, не так сильно волновали его, как тревожила гимназия, где он не находил себе достойного места. Он различал в классе три группы. Десяток мальчиков, которые учились и вели себя образцово. Затем злых и неугомонных шалунов, среди них некоторые, как Дронов, учились тоже отлично. Третья группа слагалась из бедненьких, худосочных мальчиков, запуганных, робких, из неудачников, осмеянных всем классом. Дронов говорил Климу, — Ты с этими не дружись. Это все трусы, плаксы, ябедники. Вон этот рыженький жиденок, а этого косого скоро исключат, он бедный и не может платить. У этого старший братишка галоши воровал и теперь сидит в колонии преступников, а вон тот, хорек, незаконно рожден. Клим Самгин учился усердно, но не очень успешно. Шалости он считал ниже своего достоинства, да не умел шалить. Он скоро заметил, что какие-то неощутимые толчки приближают его именно к этой группе забракованных. Но среди них он чувствовал себя еще более не на месте, чем в дерзкой компании товарищей Дронова. Он видел себя умнее всех в классе. Он уже прочитал немало таких книг, о которых его сверстники не имели понятия. Он чувствовал, что даже мальчики старше его более дети, чем он. Когда он рассказывал о прочитанных книгах, его слушали недоверчиво, без интереса, и многого не понимали. Иногда он и сам не понимал, почему эта интересная книга, прочитанная им, теряет его передачи и все, что ему понравилось. Однажды незаконно рожденный, скуластый и угрюмый мальчуган, фамилия которого была Иноков, спросил Клима: «Ты читал Ивангоя?» «Авенга», — поправил Клим. «Это написал Вальтер Скотт». «Дурак», — презрительно сказал Иноков. «Что ты всех поправляешь?» И, криво усмехнувшись, предупредил: «Смотри, вырастешь, учителем будешь». Мальчики засмеялись. Они уважали Инокова. Он был на два класса старше их, но дружился с ними и носил индейское имя «Огненный глаз». А может быть, он пугал их своей угрюмостью, острым и пристальным взглядом. Избалованный ласковым вниманием дома, Клим тяжко ощущал пренебрежительное недоброжелательство учителей. Некоторые были физически неприятны ему. Математик страдал хроническим насморком, оглушительно и грозно чихал, брызгая на учеников, затем со свистом выдувал воздух носом, прищуривая левый глаз. Историк входил в класс осторожно, как полуслепой, и подкрадывался к партам всегда с таким лицом, как будто хотел дать пощечину всем ученикам двух первых парт, подходил и тянул тоненьким голоском: «Нос!» Его прозвали Гнус. Почти в каждом учителе Клим открывал несимпатичное и враждебное ему. Все эти неряшливые люди в потертых мундирах смотрели на него так, как будто он был виноват в чем-то перед ними. И хотя Клим скоро убедился, что учителя относятся так странно не только к нему, а почти ко всем мальчикам, все-таки гримасы напоминали ему брезгливую мину матери, с которой она смотрела в кухне на раков, когда пьяный продавец опрокинул корзину, и раки, грязненькие, суховато шурша, расползлись по полу. Но уже весною Клим заметил, что Ксаверий Ржига, инспектор и преподаватель древних языков, а за ним и некоторые учителя, стали смотреть на него более мягко. Это случилось после того, как во время большой перемены кто-то бросил дважды камнями в окно кабинета инспектора, разбил стекла и сломал некий редкий цветок на подоконнике. Виновного усердно искали и не могли найти. На четвертый день Клим спросил всезнающего Дронова, кто разбил стекло. — А тебе зачем? — недоверчиво осведомился Дронов. Они стояли на повороте коридора за углом его, и Клим вдруг увидел медленно ползущую по белой стене тень рогатой головы инспектора. Дронов стоял спиною к тени. — Не знаешь, — стал дразнить Клим товарища, — а хвастаешься, я все знаю. Тень прекратила свое движение. — Конечно, знаю. — Иноков, — в полголоса сказал Дронов, когда Клим достаточно раздразнил его. — Ему надо честно сознаться в этом, а то из-за него терпят другие. — поучительно, — сказал Клим. Дронов посмотрел на него, мигнул и, плюнув на пол, сказал: — Сознается, исключат. Нетерпеливо задребезжал звонок, приглашая в классы. А на другой день, идя домой, Дронов сообщил Климу: — Знаешь, кто-то выдал его. — Кого? — спросил Клим. — Кого, кого? Что ты гогочишь? Инокова? — Ах, я забыл. Сейчас же, после перемены, вчера его и схапали. — Выгонят. Узнать бы, кто донес, сволочь. Клим действительно забыл свою беседу с Дроновым, а теперь, поняв, что это он выдал Инокова, испуганно задумался, почему он сделал это, и, подумав, решил, что карикатурная тень головы инспектора возбудила в нем, Климе, внезапное желание сделать неприятность хвастливому Дронову. — Это ты виноват, ты болтал, — сердито сказал он. — Когда это я болтал, — огрызнулся Дронов.
а в перемену мне. Так ведь не ты выдал, у тебя и времени не было для этого. Инокова-то сейчас же из класса позвали.
Они остановились друг против друга, как петухи, готовые подраться, но Клим почувствовал, что ссориться с Дроновым не следует.
«Может быть, подслушали нас», — миролюбиво сказал он, и также миролюбиво ответил Дронов. «Никого не было. Это какой-нибудь одноклассник Инокова донес».
Пошли молча. Чувствуя вину свою, Клим подумал, как исправить ее, но, ничего не придумав, укрепился в желании сделать Дронову неприятной. Весною мать перестала мучить Клима уроками музыки и усердно начала играть сама. По вечерам к ней приходил со скрипкой краснолицый лысый адвокат Маков, невеселый человек в темных очках. Затем приехал на трескучей пролетке к Саверии Ржига с виолончелью, тощий, кривоногий, с глазами совы на костлявом бритом лице. Над его желтыми висками возвышались, как рога, два серых вихра. Когда он играл, язык его почему-то высовывался и лежал на дряблой бритой губе, открывая в верхней челюсти два золотых зуба. А говорил он высоким голосом дьячка, всегда что-то особенно памятное, и так, что нельзя было понять, серьезно, говорит он, или шутит. «Скажу, что ученики были б весьма лучше, если б не имели они живых родителей. Говорю так за тем, что сироты покорны», — изрекал он, подняв указательный палец на уровень синеватого носа. О Климе он сказал, положив сухую руку на голову его и обращаясь к Вере Петровне. «В сыне вашем рыцарско, честно, сердце — это так». А самого Клима поучал. «Дабы познать науки, следует наблюдать, сопоставлять, и тогда мы обнажаем сердцевину сущего». Наблюдать Клим умел. Он считал необходимым искать в товарищах недостатки. Он даже беспокоился, не находя их, но беспокоиться приходилось редко. У него выработалась точная мера. Все, что ему не нравилось или возбуждало чувство зависти, все это было плохо. Он уже научился не только зорко подмечать в людях смешное и глупое, но искусно умел подчеркнуть недостатки одного в глазах другого. Когда приехали на каникулы Борис, Воравка и Турабоев, Клим прежде всех заметил, что Борис, должно быть, сделал что-то дурное, и боится, как бы об этом не узнали. Он похудел, под глазами его легли синеватые тени, взгляд стал рассеянным и беспокойным. Так же, как раньше, неутомимый в играх, изобретательный в шалостях, он слишком легко раздражался, на рябом лице его вспыхивали мелкие красные пятна, глаза сверкали задорно и злобно, а улыбаясь, он так обнажал зубы, точно хотел укусить. В азартной, неугомонной беготне его Клим почувствовал что-то опасное и стал уклоняться от игры с ним. Он заметил также, что Игорь и Лидия знают тайну Бориса, они трое часто прячутся по углам, озабоченно перешептываясь. И вот вечером, тотчас же после того, как почтальон принес письма, окно в кабинете Воравки отца с треском распахнулось, и раздался сердитый крик: «Борис, иди сюда!» Борис и Лидия, сидя на крыльце кухни, плели из веревок сеть. Игорь вырезал из деревянной лопаты трезубец, предполагалось устроить бой гладиаторов. Борис встал, одернул подол блузы, туго подтянул ремень и быстро перекрестился. — Я с тобой, — сказал Турабоев. — Я? — вопросительно произнесла Лидия, но брат, легонько оттолкнув ее, сказал: — Не смей. Мальчики ушли. Лидия осталась, отшвырнула веревки и подняла голову, прислушиваясь к чему-то. Незадолго перед тем сад был обильно вспрыснут дождем, на освеженной листве весело сверкали в лучах заката разноцветные капли. Лидия заплакала, стирая пальцем со щек слезинки, губы у нее дрожали, и все лицо болезненно морщилось. Клим видел это, сидя на подоконнике в своей комнате. Он испуганно вздрогнул, когда над головой его раздался свирепый крик отца Бориса: «Ты лжешь!» Сын ответил тоже пронзительным криком: «Нет, он негодяй!» Потом раздался спокойный, как всегда, голос Игоря. — Позвольте, я расскажу. Окно наверху закрыли. Лидия встала и пошла по саду, нарочно задевая ветви кустарника так, чтобы капли дождя падали ей на голову и лицо. — Что сделал Борис? — спросил ее Клим. Он уже не впервые спрашивал ее об этом. Но Лидия и на этот раз не ответила ему, а только взглянула, как на чужого. У него явилось желание спрыгнуть в сад и натрепать ей уши. Теперь, когда возвратился Игорь, она снова перестала замечать Клима. После этой сцены и Воровка, и мать начали ухаживать за Борисом так, как будто он только что перенес опасную болезнь или совершил какой-то героический и таинственный подвиг. Это раздражало Клима, интриговало Дронова и создало в доме неприятное настроение какой-то скрытности. — Черт! — бормотал Дронов, почесывая пальцем нос. — Гривенник дал бы, чтобы узнать, чего он набедокурил. Ух, не люблю я этого парнишку! Когда Клим, приласкавшись к матери, спросил ее, что случилось с Борисом, она ответила, — его очень обидели. — Чем? Это тебе не нужно знать. Клим взглянул на строгое лицо ее и безнадежно замолчал, ощущая, что его давняя неприязнь к Борису становится острей. Однажды ему удалось подсмотреть, как Борис, стоя в углу за сараем, безмолвно плакал, закрыв лицо руками, плакал так, что его шатало из стороны в сторону, а плечи его дрожали, точно у слезоточивой Вали Сомовой, которая жила безмолвно и как тень своей бойкой сестры. Клим хотел подойти к Воровке, но не решился. Да и приятно было видеть, что Борис плачет. Полезно узнать, что роль обиженного не так уж завидна, как это казалось. Вдруг дом опустел. Воровка отправил детей, Турабоева, Сомовых, под надзором Тани Куликовой, кататься на пароходе по Волге. Климу, конечно, тоже предложили ехать, но он солидно спросил, а как же я буду готовиться к переэкзаменовке? Этим вопросом он хотел только напомнить о своем серьезном отношении к школе, но мать и Воровка почему-то поспешили согласиться, что ехать ему нельзя. Воровка, даже взяв его за подбородок, хвалебно сказал, «Молодец, но все-таки ты не очень смущайся тем, что науки вязнут в зубах у тебя. Все талантливые люди учились плохо». Дети уехали. А Клим почти всю ночь проплакал от обиды. С месяц он прожил сам с собой, как перед зеркалом. Дронов с утра исчезал из дома на улицу, где он властно командовал группой ребятишек, ходил с ними купаться, водил их в лес за грибами, посылал в набеги на сады и огороды. Какие-то крикливые люди приходили жаловаться на него няньке, но она уже совершенно оглохла, и, не торопясь, умирала в маленькой полутемной комнатке за кухней. Слушая жалобщиков, она перекатывала голову на засаленной подушке и бормотала, благожелательно обещая, «Ну-ну, Господь все видит, Господь всех накажет». Жалобщики требовали барыню. Строгая, прямая, она выходила на крыльцо и, молча послушав робкие и путанные речи, тоже обещала, «Хорошо, я его накажу». Но не наказывал. И только один раз Клим слышал, как она крикнула в окно на двор. — Иван, если ты будешь воровать огурцы, тебя выгонят из гимназии. Она и Воровка становились все менее видимы Климу. Казалось, что они друг с другом играют в прятки. Несколько раз в день Клим слышал вопросы, обращенные к нему или к Малаше, горничной. — Ты не знаешь, где мать? В саду? Тимофей Степанович пришел. Встречаясь, они улыбались друг другу. И улыбка матери была незнакома Климу, даже неприятно, хотя глаза ее потемнев стали еще красивее. А у Воровки, как-то жадно и уродливо, вываливалась из бороды его тяжелая мясистая губа. Ново и неприятно было и то, что мать начала душиться слишком обильно и такими крепкими духами, что когда Клим, уходя спать, целовал ей руку, духи эти щипали ноздри его, почти вызывая слезы, точно злой запах хрена. Иногда вечерами, если не было музыки, Воровка ходил под руку с матерью по столовой или гостиной и урчал в бороду: «О-о-о!» Батя усмехался. А когда они играли, Воровка садился на свое место в кресло за роялем, закуривал сигару и узенькими щелочками прикрытых глаз рассматривал сквозь дым Веру Петровну. Сидел молча, неподвижно. Казалось, что он дремлет, дымился и молчал. — Хорошо? — спрашивала его Вера Петровна, улыбаясь. — Да, — отвечал он тихо, точно боясь разбудить кого-то. — Да. Однажды сказал: — это самое прекрасное, потому что это всегда любовь. «Но нет же, — возразил Ржига, — не всегда». И, высоко подняв руку со смычком, он говорил о музыке до поры, пока адвокат Маков не прервал его. «А моя жена-покойница не любила музыку?» Вздохнув, он добавил негромко, ворчливо: «Совершенно не способен понять женщину, которая не любит музыку, тогда как даже курицы, перепелки, Мать спросила его: «Вы давно вдовели?» 9 лет. «Я был женат 17 месяцев. Да, потом снова начал играть на скрипке». Вслушиваясь в беседы взрослых о мужьях, женах, о семейной жизни, Клим подмечал в тоне этих бесед что-то неясное, иногда виноватое, часто насмешливое, как будто говорилось о печальных ошибках, о том, чего не следовало делать. И, глядя на мать, он спрашивал себя, будет ли она говорить так же. «Не будет», — уверенно отвечал он и улыбался. В ласковую минуту Клим спросил ее: «Это у тебя роман с ним?» «О, Господи, тебе рано думать о таких вещах», — взволнованно и сердито сказала мать. Потом вытерла алые губы своей платком и прибавила мягче: «Ты видишь, он один, и я тоже. Нам скучно». «Тебе тоже скучно?» «Нет», — сказал Клим, — «но ему было скучно до отупения». Мать так мало обращала внимания на него, что Клим перед завтраком, обедом, чаем тоже стал прятаться, как пряталась она и Воровка. Он испытывал маленькое удовольствие, слыша, что горничная, бегая по двору, по саду, зовет его. «Куда ты исчезаешь?» — удивленно, иногда с тревогой спрашивала мать. Клим отвечал: «Я задумался. О чем? Обо всем. Об уроках тоже.